Добрый день. Итак, наша тема сегодня – законы успеха. Понятно, что каждый стремится к успеху. Но в процессе семинара мы увидим с вами, что это наука, это не вопрос случая или какой-то удачи внезапной, неосознанной, свалившейся на голову, или какой-то беды в жизни тоже, несправедливой по отношению к нам или ко мне. Нет, нет, мы увидим, есть законы, существуют законы. Мы знаем из математики, из физики, что есть измерения существования, как бы есть параллельные существования миры, но не знаю, догадываетесь ли вы или кто-то, что мы уже находимся в этих параллельных измерениях, находясь прямо вот в этом вот зале, вот, сидя на этих удобных сиденьях. Мы будем понимать все по-разному, сидя прямо рядом, друг с другом. Вы увидите, что одно будет одно мнение, другое будет прямо противоположное мнение. В параллельных мирах находимся, то есть сознание, уровни сознания существуют. Поэтому если наша лекция пройдет в течение, ну скажем, полутора-двух часов, а здесь нас может быть 150 человек, я так думаю, примерно, то умножьте это на 150, 2 часа, у каждого будет свое совершенно представление, вынесет он с этой информацией. Информация будет не новая, не новая. Но если мы углубимся в нее, мы поймем, законы существуют, и что делать с этим, каждый решит уже сам в конце, когда получим эту информацию. Потому что, чтобы быть счастливым, это вещь непростая, трудная вещь. Пожалуй, самая трудная вещь в жизни. Путь к счастью очень трудный, непростой. Гораздо легче как раз вот обратное направление. Там не нужно каких-то особых усилий или воли. Есть просто какая-то наклонная, естественная, так сказать. Вот есть естественные потребности у человека. Вот я просто иду этим путем, и вот это все так вот по наклону и катится. Очень просто, очень легко. Но подъем всегда трудный, собственно говоря. Однако, когда вы получаете результат этого подъема, вдохновляетесь, берете силы, чтобы делать следующий шаг. То есть это путь силы, путь могущества, путь самоутверждения, путь самореализации. Это будет великая работа, скажем, самая великая работа в жизни, которая нам предстоит, это путь прогресса. И Веда говорит, что есть много видов знаний, которые выдаются как прогресс, как знания, хотя они являются формой невежества. Культивированное невежество. И дается интересный пример. Пример математики. Математика существует спокон века. И вот представьте, вы очень хороший математик. Вы классный математик просто. Но в начале своих расчетов допустили лишь маленькую одну ошибочку. Небольшую. Дважды два написали пять. Ну или 4,5, хорошо. Ну 4,1. Ну почти вы угадали, понимаете? Но где-то какая-то ошибочка закралась. Небольшая совершенно. А вот дальше вы очень сложные высчеты производите. Извлекаете корни, возводите в степени. Вы там потрясающие вещи в высшей математике. Дифференциал, интеграл. Вы не ошибаетесь. Вы не ошибаетесь, да. Но ваша маленькая ошибочка с каждым расчетом увеличивается, 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 увеличивается. И давайте посмотрим на свою жизнь. Мы все планируем, мы образованные люди. Мы разумные люди очень даже. Мы прекрасно все планируем, мы опираемся на науку, на какие-то книги прочитаны, на образование. Да, но почему же наш результат странный какой-то? Кто-нибудь предвидел это 30 лет назад, что в России будет сейчас такое? Нет, нет. А кто-то предвидел, что 50 лет назад или 70 лет назад, что вот Россия будет такое, или 100 лет назад? Нет. Результат всегда неожиданный и странный. Страны, к которым нужно привыкать, как-то приспосабливаться, переосмысливать, перестраиваться, потому что совершенно все не так, как мы планировали, опираясь на нашу науку, наши точные вычисления. Так где же эта ошибочка-то все-таки? Вот мы сегодня попытаемся это вот так же проанализировать. На основании древних текстов Вед мы будем объяснять, но объяснять будем вещи, знакомые нам всем, абсолютно ясные. Хотя, может быть, мы и не знаем эти моменты. Понаслышке, может быть, мы считаем, что мы знаем, но в глубину, если взять, скорее всего, не знаем, и, может быть, даже и не перечислим наизусть. Хотя это совершенно опирается на нашу традицию, законы. Давайте начнем с этого. С момента, как бы, для нас понятного, приемлемого, привычного, доступного опыта. Первое, мы начнем с корня, как бы, проблемы. Корневая проблема неудачи, невезения человека кроется в его определенном умонастроении, отношении к миру. Это называется на санскрите мацарья. В переводе означает зависть. Вот отсюда начинаются все сложности в жизни. То есть по степени зависти можете определить степень могущества и удачи человека. И степень везения, так скажем. Вот эта степень. Математически точно как бы эквивалент. Зависть определяет его удачу в жизни или неудачу в жизни, или степень того и другого. Конечно, нужно быть великим экспертом, чтобы знать вот в человеке эту точную степень установить, потому что она колеблющаяся. Что это взаимоотношение, где-то может увеличиться, вспыхивать, где-то она может уменьшаться, где-то она может как бы вот просто игнорировать что-то, она же как живое существо ведет себя. Тем не менее, именно вот этот критерий. И как же все-таки этот критерий установить, это известно тоже нам. Все лучшее в человеке устанавливается именно в моменты трудностей. Вот именно в эти моменты именно истинное как бы, положение человека проявляется. Поэтому говорится, парня в городе не рискни, там ты увидишь, что он такой. Вот здесь вот непонятно, а вот в трудности попадет, и там ты сразу увидишь все его слабость, все его силу, все там проявится. Через трудность человек должен пройти. Потому что человек думает, я честный, я независтливый, я то, я это, у меня есть все необходимые качества. Так кажется. Но вот пример Чикаго. Пару или три лет назад. Интересный случай случился в Чикаго. Был пожар на подстанции, какая-то авария, и целый район крупного города оказался без света, без электричества. 40 минут налаживали эту аварию. За 40 минут все супермаркеты этого района потеряли убыток на 20 миллионов долларов. Люди в темноте разграбили витрины. Вы скажете, ну да. Ну, такие, видимо, люди-то попались жадные какие-то или завистливые. Нет, это были очень фешенебельные магазины, и люди были далеко не бедные, это были состоятельные американцы образованные. Даже сами от себя никто этого не ожидал. То есть вот этот момент вдруг проявилось у человека. Есть такая, оказывается, тенденция у каждого. Вот если бы не закон, представьте, что было бы, что у каждого есть тенденция к беззаконию. Это называется зависть. Энергия зависти. Она существует фактически у каждого из нас. Это врожденная как бы ситха. И она и скрывает как бы, наши истинные как бы, силы, настоящие, тот путь к свету, который мы должны пройти, именно она и покрывает первое. Но, хотя зависть есть у каждого, не каждый человек пустит ее в сердце. То есть не каждый, потому что еще разум, интеллект человек, он понимает в себе недостатки. И поэтому есть некоторые люди, которые держат при себе эти недостатки, не проявляют, не действуют на этой основе. Не действуют. Это особые личности, это великие личности. Сразу проявляется их величие. В основном люди не могут совладать собственными недостатками. Волей-неволей делают это, раскаиваясь потом. Ну, я такой человек, простите меня, я грешный, прости меня грешного. И так далее. Он каждый день может повторять одну и ту же фразу, потому что очень сложно изменить свои недостатки. Зависть – это страшная энергия. Сейчас я скажу лекарство от зависти, вы увидите, насколько это страшная сила. Лекарство от зависти написано в ведах. Если вы кому-то завидуете черной завистью, то должны служить этому человеку, и зависть уйдет. Легче выпить яд. Чем это сделать вообще? Что за законы такие счастья? Это законы просто несчастья, полный провал. Как же это можно вообще осуществить? Я ему завидую, я его убить хочу. Я ему желаю самого плохого. Тут служить этому человеку, да это невозможно. Это практически невозможно. То есть теперь понимаете, о чем идет речь. Непростая вещь. Но в... В сознании зависти вырабатываются плохие вещества в теле, формируется плохое тело, утрачивающее сияние. Почему сейчас так очень много места занимает вот эта одежда, макияж, вот эти все искусственные приспособления. Вы видели когда-нибудь в лесу зверей, на воле, не в зоопарке? Вы видите, как они красивые, лебеди, допустим. Сравните зоопарк, лебедь, какой он там невзрачный лебедь, невеличественный, нет, с подрезанными крыльями, он немножко грязный, такой оттенок у него белый. Или лису, какой-нибудь медведя, волка, видели, соболя, например, на воле. Это красота неописуемая. Вот почему эти шкуры так привлекают людей? Потому что это красота сияющая, просто чистая. И вот человек, он красивее на самом деле выглядит, когда у него зависть отсутствует, чем любой этот вот великолепный зверь с такой вот потрясающей дорогой шкурой. То есть мы с вами живем в неволе вот этой как бы энергии. Я сейчас расскажу, как она действует. Я знаю, потому что у меня тоже это есть. Просто, может быть, я также знаю, что с этим делать, как с этим быть. Поэтому мы должны поделиться. Когда у кого-то какой-то успех, нам немножко становится плохо чуть-чуть. Мы немножко расстраиваемся. И когда у кого-то проблемы, думаю, ну так должно быть нормально. Как-то нам легче становится, что не у меня у одного, а у других тоже бывают сложности. где-то в душе нам как бы облегчение какое-то наступает. Это энергия зависти, вот она. Если зависть отсутствует, то будете радоваться, если у кого-то успех, и как своему собственному успеху. Точно так же, говорится Веда. Это критерий, отсутствует зависть. И печалиться, если у кого-то трагедия, и сострадать, и помогать, как будто это ваше собственное горе. Вот такое соучастие в жизни человек чувствует, когда у него отсутствует зависть. И в жизни обычно минимально проявляется зависть по отношению к собственным детям. Потому что именно мы им служим, детям. Мать служит ребенку. Если мать не служила ребенку, не вырастила его, она не испытывает таких чувств к нему. Через служение устанавливаются вот эти отношения. Поэтому веды говорят... Попытайтесь занять правильную позицию в этом мире. Служение – это путь очищения от зависти. Но я же не могу всем служить, как я сказал. Я кого-то могу просто ненавидеть. Это невозможно – перешагнуть через ненависть и служить от сердца, знаете, вот так вот человеку, которого просто я терпеть не могу, ненавижу его. Тогда, говорится, служи Богу. Так ты служишь всем. Если продлить вот эту иерархию, вот тут очень важный момент. На самом деле мы завидуем не друг другу. Мы завидуем всем, потому что мы завидуем источнику. Зависть направлена на источник всего. Зависть Богу. Поэтому, говорит, служи Богу. Так ты очистишься, освободишься от всех этих пороков и недостатков. Итак, есть зависть белая, есть черная. Не всякая зависть плохая. Некоторая зависть нас стимулирует стать лучше. Например, я вижу у кого-то хорошие качества. Я думаю, я тоже должен развить такие хорошие качества. Это зависть как бы белая такая, благоприятная, полезная зависть. Ну а когда уже я чувствую, что я хочу навредить кому-то или не желаю добра, это зависть черная называется. И если эту зависть пустить в сердце, я буду теперь записывать, потому что мы пойдем анализировать выше. Итак, корень всего – зависть. Зависть. Ну, теперь просто вопрос простой. Человек может быть счастлив в жизни, если он завистливый? Удача, там, успех. Ну, видите, сложно. Сложно утвердить, что да, он будет счастлив как-то. Это очень сложно сказать. Ну, я, поскольку у нас зависть чуть-чуть есть, иногда нет, вот чуть-чуть успех есть, чуть-чуть нет, это связано именно с этой энергией. Зависть лишает меня творческой энергии. Помните Моцарт и Сальери? Это произведение о зависти, зависти Сальери, потому что он не обладает таким талантом, как Моцарт. И он завидует. Черная зависть. Зависть его просто каждым днем она усиливается, что успех у Моцарта потрясающий. Что бы он ни сделал, знаете, шедевр музыкальный. В конце концов, зависть вырастает до того, что он решает отравить Моцарта. Думая, что таким образом он станет великим, когда не будет вот этого соперника, то тогда я же останусь главным композитором, как бы выдающимся. Как и Раскольников тоже думал, понимаете, убью старушонку, а потом я на эти деньги создам просто, знаете, счастье свое. И других еще осчастливлю, не так ли? Это все энергия зависти. И тем не менее Моцарт убивает Сальери до того, как умирает от его яда. Помните это произведение? Что говорит Моцарт, выпивая яд? Вот это то, что убивает Сальери. Он сказал, что гений и злодейство несовместны. То есть гений и зависть несовместны. Если мы хотим именно величия в жизни, то прежде всего мы должны бороться с этим врагом. В собственном сердце зависть. Потому что если мы не завидуем, мы прекрасно взаимодействуем. Мир как в сказке становится. Мы помогаем всем, и все помогают нам. Сказка. Детская сказка называется. Это не детская сказка. Это описание удачи, потому что там нет зависти. Там есть сострадание, любовь, желание помочь. Там есть героизм. И таким образом мир взаимодействует, и мы с ним взаимодействуем так, что все успешны должны быть в конечном итоге. А не соперники, не конкурировать и подножки друг другу не ставить. Это зависть. Если пустить зависть в сердце, она может стать как бы нашей сутью жизни. Ну, все так живут нормально, с волками жить, поволчивать. А что вы хотите от меня? Я познал эти законы. Я живу уже не один десяток лет, и я знаю, как нужно жить. Это я наивно был раньше, на сказках учился. Теперь я понимаю, что такое жизнь. Вот теперь я эту зависть пустил в сердце, собственный разум. Она стала частью моего прогресса именно, моей сути. И вот тогда из нее проистекает следующий порог. Вот это отвратительная вещь, ложь. Ложь – это та же самая зависть. Потому что я не могу показать свой успех, продемонстрировать, потому что я завистник. У меня нет этого успеха желанного. Поэтому я это делаю при помощи манипуляции, какой-то лжи, какой-то подмены этих вещей. Это называется ложь, лживое сознание. Например, ну вот мою бытность, скажем, когда учился в школе, юность моя прошла в такой атмосфере знаний. В то время были воспитаны на материалистической науке. Ну, дарвинизм и прочее. В школах изучали все это. Марксистско-ленинская философия, диалектический материализм. Все там изучали. Да? Ленин, Энгельс, Маркс были наши вожди, идеологи. Все следовали этому учению. И наука, она опровергала все религиозные постулаты. Все. Бога критиковали в религиозных журналах, то есть религиозных, атеистических. Они всегда приводили какие-то научные свидетельства против слепой веры. И нам это нравилось, потому что слепая вера нас не удовлетворяла. Наука лучше. Мы принимали это. Но, интересный момент. Ученые всегда использовали одну вещь, чем мы научились от них. В будущем мы сделаем то-то, то-то и то-то. Слышали это? Может, вы даже до сих пор это слышите, верно же? Так вот, сейчас интересно это, как проникло в сознание людей. Если вы спросите кого-то, здесь присутствующих или в другом месте, кто ты? Кто ты? То иногда говорить, вот кто я сейчас, как-то не очень удобно. Понимаете, я, может быть, еще никто, если я ничего себе не представляю. Как однажды один человек меня спросил, кто ты? Я говорю, я художник. Давно-давно это было. И он спросил, ну и чего ты добился? Прямой вопрос был. И меня это так задело, потому что я, когда посмотрел внутрь, я еще ничего не добился. Я собирался добиваться чего-то. Вот понимаете, в будущем. Я себя почему-то именно отождествлял с будущим, что в будущем я буду тем-то или тем-то. А кто ты сейчас? Неважно. Неважно. В будущем. Я себе думаю, в перспективе большой. Вот это называется ложь. Скажи точно, вот кто ты сейчас? Это будет честная позиция. Вот с нее можно развиваться. Если меня спросите, кто вы, я скажу, я собираюсь стать миллионером. А сейчас ты вы кто? Неважно. Я собираюсь стать миллионером. Вот таких людей мы видим сейчас миллионы. Кто ты? Я собираюсь быть счастливым. Я собираюсь стать богатым. Я собираюсь то, я собираюсь все. Я хочу стать президентом. Я много встречал людей, которые хотят стать президентом страны. Вот видите, вы улыбаетесь. Я тоже улыбаюсь, потому что ну никак те люди не отождествляются с таким положением. Но они в перспективе так себя оценивают. То есть каждый себе что-то думает в будущем. Вот это называется ложь. Неправильное представление себя по отношению к себе и к другим тоже. То есть, а как нужно обмануть других? Вот так человек такой гордый ходит, знаете, я в будущем президент страны, может быть, откуда вы знаете, правильно? А ко мне на ты кто-то обращается, и понимаете, я не могу пережить все это, моя зависть только усиливается. И я тогда хочу утвердить свое превосходство, чтобы меня уважали люди, я начинаю требовать, хотя я себя ничего не представляю. Ничего еще не заслужил, ничего еще хорошего в жизни не сделал, никакой благотворительности, ничего еще толком. Но я уже начинаю бороться за утверждение своего «я», за справедливость. Вот это все ложная позиция, основанная на зависти. Прежде чем мы будем обманывать других, говорится, сначала мы обманем себя, а потом нетрудно обманывать сколько угодно людей. Помните тот пример? Детектор лжи. Он распознает, когда человек говорит ложь. Там импульсы издают определенные волнения, он это улавливает, он настроен на эти импульсы. Волнение от лжи. Когда человек лжет, у него меняются импульсы биологические. Но его можно обмануть, этот детектор лжи, если вы поверите в то, что вы говорите. Перестаете волноваться. Вы полностью уверены, детектор лжи не распознает вашу ложь, потому что мы обманули себя. И также, говорится, этот мир обманутых обманщиков. Есть люди, которые давно себя уже обманули. Они легко обманывают других. И это преемственность существует такая. Например, в Бхагаватам дается интересно. Был такой царь Пуранджана. Это аллегорическая история. Этот царь Пуранджана в переводе означает, что это живое существо, оно вот блуждает, ищет счастье. Вот как мы с вами. Мы тоже ищем успеха и счастье. Это Пуранджана называется. И мы странствуем то туда, то сюда, то почитаем, то посмотрим, то предпримем что-то. Мы ищем свою удачу. Вот это царь Пуранджана, это душа. Он путешествует в этом мире. И вдруг в своих странствиях он находит красивый город. Прекрасный город он видит. Такие крепкие стены, знаете, он огорожен, надежно защищен. Там 9 врат у него. 9 врат — это 9 отверстий этого тела. Город — это тело человека. Очень такой хороший город, приспособленный для удивительных вещей. При помощи этого тела можно много чего достичь, оказывается. Вот этот город столичный, и там множество жителей и красивых дворцов, и, то есть желания, эти жители наполнены этот город желаниями, которые готовы тоже сотрудничать. И удивляется, он и думает, какое прекрасное место, удивительно, такого города в жизни не видел. В Москве, если вы были, вы тоже подумаете, о, вот это город. Или в Токио скажете, о, вот это творение какое человеческое, можно восхититься творением. Вот он также восхитился, и оттуда выходит красивая женщина. Красивая женщина, красиво одета, и похоже, что она именно царица, она управляет этим городом. И она говорит ему, дорогой, пожалуйста, входи в этот город твой. Он просто ушам своим не верит. Это мой город. Подожди, а я могу быть твоей женой? Может, взять меня в жены? Я такого даже не мечтал. Такая красивая женщина, такое богатство, такой город. Это все, что мое? Да, ты можешь войти в этот город, управлять этим городом, пожалуйста. Я, конечно, согласен, просто у меня есть один вопрос, если ты ответишь на него. А что это за город? Откуда? Зачем? И ты? Кто ты такая? Интересный ответ. Это не важно, кто я, откуда этот город. Важно, что мы вместе, правда же? Вот и все. Заходи и управляй. Это не важно. И далее описывается судьба этого города. На самом деле он не знал судьбу этого города. Если бы знал судьбу этого города, не вошел бы туда. Этот город был сокрушался и был уничтожен со всеми этими жителями и желаниями. И там это описывается подробно. Это аллегорическая история в Бхагавата Пуране, очень древняя книга. То есть мы входим в это человеческое существование. И тут есть много жителей. И тут есть жена у этого живого существа, это разум, который предлагает, пожалуйста, вот твой разум, вот твое тело, будь счастлив. А кто ты, откуда и зачем, неважно. Важно, что ты обладаешь всем этим. И сейчас мы больше хотим обладать, чем понять, зачем это все нужно. Это та же самая перспектива. Ложь. Тонкий как бы обман, иллюзорное существование. Очень много таких вещей, когда люди думают, что я сделаю так, так и буду счастлив. Делаю так, так и наоборот. Где же я ошибся? Где же себя обманул? Или меня кто-то обманул? В чем же моя глупость? Это называется ложь. Мир обманутых обманщиков. И если ложь становится нашей сутью, ну, природы как бы. Кстати, в Ведах говорится, что ложь опасна только при исполнении долга. Если вы обманываете не в исполнении долга, она не опасна. Это больше юмор. Ну, больше игра какая-то, знаете, как вот дети обманывают друг друга в игре. Но в исполнении долга, когда вы обманываете, вот это серьезный проступок. Ложь в исполнении долга опасна очень. И вот если ложь становится нашей сутью, она проникает в исполнение долга, становится опасной. И что же отсюда исходит? Следующий порог – воровство. Воровство – это та же самая ложь, только ее практическое приложение. Практическом приложении. Если ложь это более или менее что-то теоретическое, умозрительное, то воровство это конкретное действие уже. То есть я беру то, что мне не принадлежит. Это ложь на самом деле. Но я убеждаю себя, что я прав, что я тоже имею право на эту собственность, как и другие. Я не хуже других, если пытаюсь убедить, почему так. Есть судьба как бы, таких людей, которые склонны к воровству на разных уровнях. Но, пожалуйста, не думайте, что вор это что-то такое вот карманник, какой-то такой примитивный человек, необразованный, неудачник. Нет, нет. Вор, кстати говоря, это очень интеллектуальное существо. Это очень развитое существо. Есть один рассказ. Я не знаю, возможно, это был Эдгар По, американский писатель какой-то известный. Я не помню сейчас автора. Но интересный рассказ в том, что сейф, государственный сейф не могли вскрыть. Не знаю, что случилось, то ли они забыли шифр, но сюжет таков. А там документы очень ценные. Они пытались найти какой-то выход правительства, но не могли допустить, что взорвали сейф или резали автогена, поскольку очень боялись повредить документы. И один из членов правительства сказал, знаете, в тюрьме сидит один мошенник крупный, пожизненный у него, вор, рецидивист. Он вскрывал в свою бытность любые сейфы. Может быть, мы обратимся к его помощи в этот раз? Он когда-то говорит, что вскрывает любые сейфы. Мы пообещаем ему свободу, если он откроет сейф, пусть попытается. И вот в этом рассказе приглашают этого вора из тюрьмы. И говорят, мы предлагаем тебе свободу, если ты откроешь вот этот правительственный сейф. Там ценнейшие документы. Сможешь выполнить государственное задание, и тогда получишь свободу. Он посмотрел на сейф и сказал, да, могу открыть. Что тебе для этого нужно? Спросили члены правительства. пилка для ногтей и таз холодной воды, он сказал. Кто-то прыснул, сказал, он издевается, гоните его в шею отсюда, да мошенник. Другие сказали, нет, нет, давайте посмотрим, что он будет делать. Несите то, что он просит. Он уселся в кресло, демонстративно всех на виду, с чувством наслаждения. Опустил левую руку в таз с холодной водой, взял пилку и стал пилить ногти у всех на глазах просто. Но не так, как обычно это делают люди, а плашмя спиливать ногти все на руке. И опуская в холодную воду, чтобы рука была холодной. Он спилил их вплоть до крови. Было очень-очень болезненно. Понимаете, да? Очень чувствительно получается устройство. Он создал такое сверхчувствительное устройство этой руки. Малейшее движение, он чувствует боль. Он положил эту чувствительную руку на крышку сейфа, правой медленно вращая шифр, малейшие колебания, щелчки, рука чувствовала. За несколько минут набрал шифр, и сейф был открыт. Пожалуйста. Вор. И как вы думаете, правительство освободило его из тюрьмы? Да что, ведь такого вора нельзя освобождать. Это очень разумный человек, это сверхразум. И вот видите, в чем дело, что вор интеллектуальный становится. Если ложь проникает в разум, он становится очень интеллектуальный. Почему он сильнее становится людей честных? Потому что честные люди не нарушают закон. В этом они ограничены законом. А интеллектуальный вор легко нарушает законы. Он превосходит всех в своем интеллекте. Он шире мыслит. Вот какая вещь интересная. Думали об этом? Вор более интеллектуальный, чем честный человек. Потому что у него границ нет. Почему мы боимся убийц? Почему мы боимся? Такой же человек. А у него нет границ. У нас есть границы, мы не можем убить, а он может убить. Вот и вся разница. Он сильнее в этом плане. Вот так, такой путь существует. Зависть, ложь. И затем, в конце концов, люди начинают претендовать совершенно на то, что им не принадлежит и не принадлежало никогда. Как вы думаете, по закону кармы, если человек берет то, что ему не принадлежит, он будет счастлив? Он сможет вообще этим воспользоваться? Нет, он может только это прятать. По закону кармы он не может этим воспользоваться. Как иногда люди воруют какое-то золото, а потом не могут им воспользоваться, и просто клад какой-то оставляют для кого-то. Они не могут. По закону кармы это не положено им наслаждаться этим богатством. Не способны. То есть это иллюзорное, опять же, счастье. У меня есть куча денег, но я не могу с ним ничего поделать. Даже бывает, что у меня есть куча денег, и я могу, собственно говоря, не что-то поделать, но у меня плохое здоровье. Я не могу наслаждаться всеми этими деньгами. То есть карма определяет счастье, несчастье, количество необходимых средств для существования, количество здоровья, количество лет прожитой жизни определяется судьбой человека. Мы не можем это изменить при помощи просто вот таких манипуляций. Обойти закон судьбы – это невозможно. Законы судьбы сейчас позже будем обсуждать. Законы судьбы, если говорить вкратце, они представляются в трех вещах. Карма, викарма. Это я говорю совершенно для новеньких, потому что уже те, кто слышал, давно знают эти вещи. И акарма. Слово карма уже не новое в нашей культуре, давно не новое. Я думаю, вы прекрасно уже начинаете разбираться в этих законах. Карма – это деятельность благочестивая, плюс можно поставить. Это благотворительность, это в соответствии со своей природой действовать, это правдивая деятельность и так далее. То есть есть какие-то принципы морали, чистоты, религии, какой-то кодекс чести, человек следует ему. И получает хороший результат в обществе, у него уважение, репутация, и богатство придет необходимое, и семья хорошая у него создастся постепенно, как если у него запас хорошей кармы, все у него будет хорошо. И здоровье, и красота физическая, и долголетие, и рождение хорошее получает в хорошей семье. Это все результаты хорошей кармы называется. И викарма – это знак минус, это вредоносная деятельность. То есть человек действует, вот, опираясь на эти качества. Ему плевать на закон, на нравственность, на какие-то кодексы. Вот, я хочу и все. И, собственно говоря, это единственный закон, что я хочу. Я добиваюсь этого любой ценой. Могу своровать, могу убить. Мне прислали письмо из Африки вчера. И там один человек распространяет книги на улице, как это делают в Москве некоторые люди. Книги на улице хорошие, мне просто предлагают людям. Потому что иногда они забывают, им некогда поинтересоваться, прямо на улице предлагают им книги. Он в Африке, он поехал в Африку, чтобы делать то же самое. Он написал, у людей нет денег в Африке, в карманах, только карточки. Где я столкнулся с трудностью, у них в карманах денег никогда нет. Они вот эти черные люди, они ходят, но не без денег, потому что там за деньги убивают. Никто не носит деньги в кармане, какую-то сумму приличную, тем более. Это опасно для жизни. Вот такие обстоятельства. Также никто не носит золотые украшения, потому что отрывают с ушами или с носами прям в толпе где-то. Вот это викарма называется. И результат ужасный. Репутация у человека падает. Он начинает при помощи лжи представлять себя в обществе. Мир тесен, оказывается, у него много врагов появляется, у него слабеет разум, падают качества, он катится вниз, у него жадность увеличивается, у него плохое рождение, слабое здоровье становится, крутые люди, крутые болезни в итоге, конечно же, викарма достает любого. Все, на колени ставит его природа таким путем, страшно. Тюрьма, ну что это такое, очень тяжелые испытания выжидают. И акарма – это деятельность, которая предназначена для развития качеств исключительно. Никакой плод другой человек не получает. Деньги не получаете, не теряете. Акарма называется. Что это такое? Например, обращаетесь к Богу. Это акарма. За это не платят никому. И потерь никаких нет. Какая-то минутка есть, время, вы это делаете. Все. Вместо того, чтобы просто бесцельно что-то делать, вы начинаете молиться Богу, медитировать, там, скажем. Это акарма. Это процесс возвышения сознания и развития хороших качеств. Именно эта деятельность и дает возможность осуществить карму и добиться материального плода какого-то. Без запаса вот этой а-кармы, хороших качеств, человек не может совершать карму, он совершает только ви-карму. То есть без Бога человек постепенно теряет качество и занимается только ви-кармой, и в конце концов получает всегда плохой результат. Если даже что-то и получает хорошее, это временный, кратковременный результат. И в страхе живет. Что теперь мне делать с этим положением, с этими деньгами, которые я вот таким путем добыл? У меня куча проблем, беспокойств. Из воровства, когда это в менталитет, в сердце человека проникает вот такое сознание вора, и он считает, что это нормально. Но знаете, когда воры награбят, они потом вместе собираются где-то и говорят, теперь поделимся честно. Потому что мы честные воры. То есть между ними есть какой-то закон чистоты или честности, но это уже воровские законы, другие законы. Также в нашей культуре есть уже понятие честности, понятие справедливости, но это уже другие законы, не те, что были раньше, скажем, 200 лет назад. Или даже 100 лет назад. И из этого сознания произойдет следующий порог. Это называется незаконный секс. Вот эта тема интересная, важная тема. Это крайне важная тема нашей встречи сегодня. Вот от этой вещи главным образом будет зависеть наша судьба сейчас. Это как мы пользуемся вот этой сексуальной энергией. Она в центре нашей жизни находится. Она и поддерживает все эти моменты, вот все эти предыдущие моменты. Активная сексуальная энергия, которая побуждает меня именно делать то, что мне не свойственно, ошибаться, планы плохие строить. То есть, когда я не могу управлять этой энергией, ну, знаете, в жизни была хорошая девочка, Золушка просто. Золушка, золотце было, девочка. Встретила этого мальчика, и вот вообще не узнать ее. Или был мальчик такой, знаете, золотце вообще. А потом вот с этой девочкой связался, вот какая-то черная магия, что ли, вот его сейчас, он совсем другой, родители говорят. Он таким не был никогда. Это был золотой вообще ребенок. Это не магия, это называется вожделение. И вот в нашей культуре сейчас нет этого образования, как управлять этой энергией, как правильно пользоваться этой энергией, как правильно пользоваться деньгами, собственностью, как общаться с людьми. Главная проблема сейчас в семье – это то, что муж и жена не умеют общаться. Они не знают, как общаться, потому что сексуальная энергия их связывает, и все. И что с ней делать, они не знают. Она просто их заставляет что-то делать. Совокупляться постоянно, они думают, в этом и есть счастье, в совокуплении, а потом просто деньги зарабатывать. Совокупляться, деньги зарабатывать. Накапливать что-то и совокупляться, и все. А когда появляются дети, какая-то ответственность, какие-то трудности, говорит, нет, мы к этому не готовы. Очень часто мужчина общается с женщиной, она беременна, говорит, я к этому не готов, и уходит. Иди делай аборт вообще. Я вообще об этом не думал, простите. Зачем это все? Мы хотим же быть счастливыми, наслаждаться успехом. А ребенок здесь при чем вообще? Они не связывают свою жизнь как бы вот с законами природы естественными. Нет знаний, нет понимания, как общаться. И незаконный секс. Что же мы имеем в виду? Секс вне брака не является незаконным сексом. И в браке тоже, если используется для развлечения, также считается незаконным, неправильным. Сейчас мы пытаемся научно объяснить, что же тут плохого, а что хорошего. Я вкратце скажу об этом. Это отдельный семинар, когда мы говорим о мужчине и женщине, но здесь я вкратце буду говорить о мужчине и женщине. Это условное обозначение мужчины и женщины. М, Ж. Два полушария, две как бы составляющие психологии. А одно полушарие отвечает за разум того другого, а другое за чувства. То есть есть чувственная сторона, эмоциональная, есть рациональная, разумная, принимающая решение. Правильно. И тот, и другой. И у мужчины есть как бы свой потенциал, который мы обозначим единицей. Единицей, потому что у мужчины меньше гораздо возможностей, чем у женщины. Во много раз. Современные психологи говорят, что у женщины, женщина превосходит мужчину примерно раза в два. Около 2 единиц у нее. Глубины разума и чувств больше. Но в Ведах говорится не 2. В древних книгах другая цифра дается. В древних книгах говорится 9 единиц у нее. Как вы понимаете, это совершенно невероятное различие. Гигантское различие, пропасть между ними. То есть женщина и мужчина по-разному переживают такие события, как любовь, брак или развод, счастье, несчастье, смерть родственника, обиду, ошибку в своей жизни. То есть женщина в 9 раз глубже все будет переживать, она глубже устроена, чувствительнее. Отсюда это ее как бы вот поведение. Знаете, дамы сердца там на каких-то балах теряют сознание, в обморок часто падают, каких-то новостей, это как бы так модно, но это чувствительная сторона женщины. Мужчина, он рыцарь, он как бы защищен в таких доспехах, потому что у него всего единицы, видите. Он устройство весьма примитивное в сравнении с женщиной. Но у него есть свой плюс. Потому что он в 9 раз свободнее от обстоятельств, а женщина в 9 раз зависимее. Видите, есть свои плюсы и свои минусы у каждого. Поэтому мужчина, он может не плакать тогда, когда женщина плачет. Он может не расстраиваться, когда женщина расстраивается до такой степени. И он может владеть собой. По природе ему дано это. Принимать решение, владеть собой. Женщина не способна владеть собой, потому что у нее 9 единиц. И ей также в 9 раз труднее исправлять свои недостатки, чем мужчине. Но она почти неисправимое существо. Женщине труднее. Знаете, что такое наркомания, но что такое женская наркомания, сложнее. Что такое алкоголизм? Женский алкоголизм сложнее лечить. Это известно всем врачам. Женщине труднее меняться. Она меняется только в том случае, если любит. Вот тут она делает вещи совершенно невероятные. Если она мать, если она жена, супруга, если там есть любовь, она может горы сворачивать. То есть женщина — это огромная сила, если есть любовь. Потому что, как говорил Бердяев, для мужчины любовь и долг — разные вещи, а для женщины — это одно и то же. Любовь и долг одно и то же. Есть любовь, то есть и долг. Нет любви, и долга нет. Все. Все теряет смысл для женщин. Поэтому женщина, говорит в Ведах, на каждом этапе жизни должна защищена любовью. В детстве — любовью отца, в молодости — любовью мужа, в старости — любовью выросших детей. В этом ее счастье и сила, и влияние. И когда мужчина любит женщину, женщина этими 9 единицами награждает его энергией, как бы вдохновляет его. Как исполнителя. Потому что ей исполнять при такой чувствительности все труднее. Сейчас я объясню. Как функционируют эти 2 вещи у мужчины? Если он включает свой разум, его чувства постепенно устранятся. Если включает чувства, разум устраняется. Попеременно. Что-то одно работает у него. В этом как бы недостаток и плюс мужчины. Но представьте, вот разум включает, ему нужно принимать решение, и он отключает чувства, перед вами судья или воин. Очень такой твердый мужской принцип перед вами, который вот выслушал и один раз сказал, и все. И выполнил это. Это судья, воин, это мужская энергия. Но если он становится чувственным, разум устраняется. Тогда веды называют другое название, не мужчина, джада. Это называется джада, придурок. Он начинает придуряться, что у него разум слабеет из-за чувств, он начинает какие-то странные слова говорить, за каждой юбкой бегать, то выпьет, то еще там где-то подерется с кем-нибудь, ходит, показывает себя, это придурок называется. Поэтому старшие говорят, тебе жениться надо, чтобы ты остепенился. А почему так? А он же общается уже с женщиной, может быть, тут ему... Но почему же это плохо для него? Потому что жена будет влиять на его разум именно больше всего. В течение времени они большей частью общаются, она поддерживает его именно разум, чтобы он достигал каких-то определенных целей. Деньги нужны, нужны, дети растут, растут. Нужно то, нужно это, давай, давай, делай, делай, давай, двигайся, двигайся. То есть жена будет продвигать мужа куда-то по какой-то лестнице, чтобы он добивался каких-то результатов. Это жена. А женщина, она будет просто возбуждать чувства. Поэтому это говорится, женщина для мужчины – дверь в ад, а жена – дверь к спасению. Также для женщины. Мужчина – это дверь в ад, а муж – дверь к спасению. Это эти вещи разные. То есть женщина мужчине не нужна, ему нужна жена. Иначе он теряет разум. Собственно говоря, вы сейчас можете, если вы наблюдательны и уже как бы имеете опыт жизни, вы можете видеть, что сейчас мужчины стали другие уже. За последние 20-30 лет мужское население сильно изменилось. И знаете как? Не буду говорить, чтобы не обижать мужчин. Потому что сейчас женская энергия крайне становится могущественной и могущественной. Поэтому мужчины слабеют сейчас. Героев становится меньше, больше бандитов. Вот такая ситуация. Вот это неблагоприятное влияние культуры. То есть брак должен быть. Поэтому незаконный секс отвергается ведами как разложение общества, как деградация мужчин, потерю разума. Мир наполняется странными, неадекватными людьми. И у женщины эти две вещи работают синхронно, как бы вибрирующий такой характер, разум-чувство. Вот так, практически одновременно. Она все понимает, смотрите, все чувствует, все понимает. Все, и так знаю, все знаю. Все, не только не знаю, что делать, что же делать, что же делать. Что же. У нее проблема в принятии решений, потому что при таких вот вибрирующих обстоятельствах решение крайне сложно принять. Противоречие у нее внутри. Беспокойство. Потом она идет к мужу. Я говорю, дорогой, что вы имели? Так или так, так или так. Он так быстро не может, знаете, для мужчины это невозможно просто. Это для него просто головная боль. Он выслушно, как-то понимает, что-то улавливает, и тогда он мужскую энергию применяет и говорит, стоп, делаем так. Все, я решил не перечь. Он по-мужски такой, знаете, останавливает ее. Она, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Она беспокоится все равно. И он делает и ошибается. А, я тебе говорила, говорила. Или не ошибается, я это тоже говорила тебе. То есть она замужем, все с ней в порядке. То есть он за все отвечает. За все хорошее она отвечает, за все плохое он отвечает. Это замужняя женщина, все, она в порядке. То есть если она сама примет решение и совершит ошибку, ей будет трудно себя простить в 9 раз. Она себя до конца дней этого не забудет. Она будет сильно себя, ну, как бы угнетать, переживать. Поэтому муж принимает решение. Вот таким образом они помогают друг другу. Женщина вдохновляющая сила. Она знает, как пробудить в мужчине дремлющий потенциал. Вот это ее разум, это разум мужа, говорится. То есть муж не знает себя, человек пока не женится. Он не знает себя. Даже вот когда человек влюбляется, уже видно, что он начинает действовать неожиданно для себя. Какие-то таланты, способности проявляются у него, юмор и все на свете, знаете, такой интересный становится. А вот потом... Жена говорит, как бревно становится. Вот такой был интересный в молодости, знаете, вот юморной и так далее. Добрый, много делал. А сейчас просто как бревно лежит на диване вообще. И потерял вкус ко всему. А почему? Потому что в семье процветает незаконный секс. Вот что означает. Прямо в семье. То есть, если мы хотим здоровую семью, то веды говорят, регуляция такова. Раз в месяц сексуальные отношения между супругами. И то для зачатия детей. В принципе, вообще не нужен секс человеку. Это настоятельная потребность ума и гениталиев. И если возвысить разум, вы увидите, в этом необходимости нет такой. Это искусственно возбуждается, стимулируется рекламой и образом жизни сейчас. А древняя культура как раз стимулировала обратные вещи, возвышала ум вверх. А гениталии скрывали все эти сексуальные атрибуты. Они скрывали длинными одеждами, культурой поведения, речью и так далее. Она была прямо противоположная. Но сейчас это не модно, это устарело, а мы современные люди, поэтому мы хотим вот такой культуры. Но успеха не будет. Из 5 браков в России статистика 4 развода. Где успех? На какой успех можем рассчитывать, если в нашем уме поселились вот такие вот вещи? Надо с ними что-то делать. И вот нужна наука, чтобы мы были убеждены, что хорошо, а что плохо. И решительно взялись против этих пороков что-то делать. Нужно менять культуру. Прежде всего, в своей семье. Есть, в Ведах описывается пять категорий человеческих существ, которые не принадлежат к человеческим существам. Я вкратце скажу об этом, здесь тоже есть новые люди. То есть они подобны человеку, вот, например, Тару. Тару Кая. Кая — это не человек, а человекоподобное. То есть это форма человеческая, но Тару — значит растение. Человек — растение. Так описывается этот характер. Это заблокированный разум. Ему очень трудно понимать других людей. Ему очень трудно выразить самого себя. Он практически не имеет никаких особых способностей, талантов. Все в нем заблокировано, скрыто. И внутри он всегда чувствует вот эту неудовлетворенность, как бы. Блок. Закомплексованность, как бы, в обществе. Чувствует, что всегда, как бы, есть непонимание между другими людьми. Он там как замкнутый становится человек, подозрительный. И он склонен принимать интоксикацию очень сильно, напиваться или принимать наркотики какие-то, потому что это дает ему возможность как-то расслабиться, знаете. Вот. Я знал такого человека одного в молодости когда-то. Я не мог понять тогда его психологию, но почему так? Иногда он, знаете, что говорил? Давай выпьем, давай выпьем, давай выпьем. Вот прям срочно, сейчас нужно выпить, понимаете? Я не мог понять, ну как так бывает, что прям вот сейчас срочно вот нужно выпить? И он потом вот просто, вот когда вот видел эту бутылку, наливал быстрее. Молодой, не алкоголик. Еще не алкоголиком. Он не стал алкоголиком. Он потом освободился от этой привычки. Он наливал стакан и быстро выпил, и тут же он вздыхал и начинал говорить все, что на ум придет. И все потом жалели, что вообще с ним сели за стол. Лучше бы ты молчал. То есть ничего ценного как бы не дождетесь. Та рука. Вот такая психология. Другая психология называется матья. Матья — рыба. Матья какая? Подобно рыбе человек. Это немножко выше, потому что он уже следит за удачей в жизни. Может что-то видеть, что что-то плывет к нему в рот. Он не упустит. Вот прямо в рот, знаете, плывет. Оп, сразу схватит. Это рыба называется. Все присвоит. Неважно, вот если вот просто лежало, никому не нужно, ничего, сразу как-то присвоит себе. И будет считать, что он очень счастлив, ему повезло в жизни. Это мать какая. Но если что-то мимо рта проплывает, он обижается на жизнь. Вот я сейчас наблюдаю людей, обиженных на жизнь. Ой, сколько. Потому что и там неудачи, и там не повезло, а дуракам почему-то везет, или негодяям везет, бандитам везет, а я честный, а мне не везет. Это мать якая. Он постоянно жалуется, 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 но ничего ценного не может сделать, кроме того, как ждать, когда же в рот что-то приплывет. Интересно, что когда в рот большой кусок к нему приплывает, он сразу становится довольным и гордится, что жизнь не так уж и плоха, просто вот нужно, знаете, быть как-то разумным человеком. Это рыба. Это можно увидеть также в обществе, когда человек приходит в общество, его вдруг кто-то не заметил по случайности, не пригласил, не усадил, он тоже будет сидеть обиженный весь вечер. Никто не может понять причины, что с ним такое. Это матья кая. Третья категория – пашу. Более активная. Пашу кая означает человек-животное. Знаете, что такое животное? Пока он сыт, он не опасен, животное. Но когда он голодный и видит объект чувств или пищу, вот тут они грызутся не на жизнь, а на смерть. Они агрессивны становятся в присутствии объекта чувств. За деньги, за землю, за какую-то собственность они убивают друг друга легко. То есть человек определяется вот в этих трудностях. Мы хорошо сотрудничаем, когда у нас нет плодов труда. Известно в истории, что после войн каких-то гражданских, мировых, люди хорошо сотрудничают, когда поднимают народное хозяйство. Почему? Нет плодов труда еще. Ни у кого ничего нет. Они прекрасно сотрудничают. Но как только они что-то зарабатывают, и появляются ценности, плоды деятельности, вот тут начинаются серьезные проблемы в обществе. Как их поделить, как их распределить? Вот это сложная задача для этого типа людей, пашукая. Они становятся агрессивными, считают, именно мне больше нужно, чем кому-то другому. Четвертая категория называется прета. Прета — нет такого вида жизни. Прета — это дух, привидение. Возможно, у кого-то есть опыт общения с такими существами. Не дай Бог, вам не советую соприкасаться близко. Они существуют, пусть они существуют где-нибудь подальше. Не интересуйтесь ими. Как только заинтересуетесь, вы начнете связь, мостик выстраивать по отношению к ним. Не рискуйте этим. Это перейдет к черной магии. Такая культура будет. Поэтому в Ведах говорится, избегайте этого общения. Знайте и избегайте. Как? Живите в чистоте, преты не подойдут. Там, где грязь, преты приходят. Там, где окурки, там, где спиртное, там, где секс, там, где мат, там, где ругань, там, где нечистоты, испражнения и прочее, там прета придет туда. И он войдет в ум постепенно. Все несчастья, которые происходят в этом мире, дурные поступки людей, непосредственно организуют преты. Потому что люди ведут нечистый образ жизни, поэтому они доступны этому тонкому влиянию. Но прета Кая — это интересный человек. Он примет любую перед вами форму, какую вы пожелаете, как вам понравится именно. И оденется, как вы хотите, и слова найдет нужные, и характер, обаяние, и все. Очарует вас обязательно. Но в конце, несомненно, обманет. Несомненно. В этом ее и главная цель есть. Главная цель духа — войти в тело человека и воспользоваться им. Вот и все. Ну, претакая называется. Это опаснее существа. И пятая категория, самая страшная — ракшас. Я не буду говорить, кто это, иначе вы потом неделю не будете спать спокойно. Ракшас — это. Это человек, который желает абсолютной власти над другими. Он не терпит никаких разногласий по отношению к нему. Он держит всех вокруг себя в страхе, чтобы подчинить полностью. В этом его цель. Это сила огромная, физическая и ментальная. Это титан. Это демон, на самом деле. Если вы имеете немножко другое мнение, отличающееся от него, вы его враг лютый. Близко не подходите, это опасно. Если вы сделали ему замечание, вас ждет расправа, причем суровая. Тяжелая будет. Для его же наслаждения. То есть его главная задача — наводить страх, ужас на людей, а потом управлять таким образом. Это ракшас. Веды говорят, эти типы людей не являются человеческими. Это кая, человекоподобные. Почему? Потому что у них огромный запас вот этих качеств негативных внутри. Это их природа как бы становится. Поэтому они теряют человеческий облик. Человек начинается именно с любви, мудрости. Две вещи уже определяют цивилизованного человека. Вот скажите, любовь и мудрость. Кто-то может человеческое существо заменить на его месте из других видов жизни в этом плане. Что касается агрессии, то другие животные также агрессивны и завистливы. Это можно заменить. Он не нужен человеку как отдельный вид для этого. Тигр агрессивный, лев агрессивный, завистливый, змеи и прочее. А вот в чем исключительно роль человека незаменимая, говорит, любовь и мудрость. Вот это начало уже цивилизованной жизни. Поэтому незаконный секс, он увеличивает ложное эго. Это то же самое воровство. В более тонкой форме человек берет чужую жену, скажем, то, что ему не принадлежит. Это незаконный секс. Наслаждается с ней или с ним. И не важно, что у него там есть семья и все остальное. Это не имеет значения. И незаконный секс, а в конце концов, когда человек приобретает набор вот таких недостатков, последняя вещь остается. Здесь рождается убийство. Желание убивать, желание применять насилие, причем с полным чувством правоты. Человек чувствует, что он прав, что может убить, когда обладает уже вот всеми этими пороками. Я прав, поэтому я могу убить. Все. Я могу эту черту же перешагнуть. Это и становится правилом, определенным законом жизни. Ну и как вы уже догадались, вот эти пять вещей мы процитировали из Библии. Смотрите сюда. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не желай собственности ближнего, не завидуй. То же самое, ничего нового. Мы просто увидели, что в этом есть связь. Они просто сказаны как-то случайно, выражены, они связаны очень научно. Одно с другим. Итак, это часть Библии. Мы начали снизу, потому что верхняя часть утрачена. Она утрачена. Это был тот же самый моральный кодекс коммуниста. Они устранили как бы божественную часть и оставили нравственную часть. И к чему же сами пришли? Не осталось ни того, ни другого. Ни нравственной, ни божественной. Веды говорят, не принимайте полкурицы. Вот эти все заповеди, их 10 на самом деле. И нужно принять все 10. Фермер разводит кур. Наблюдает и думает. А вот задняя часть курицы мне выгодна, понимаете? Она дает яйцо, прибыль. А передняя убытки приносит. Клюет зерно, очень много. Мне нужна полкурицы. Полкурицы достаточно, зачем мне целая курица? И тогда я буду процветать. Вот в этом примере понятно, полкурицы не сработает. Так же, одна заповедь не сработает, две не сработает, 10 сработает. Давайте поговорим об этом. Не такая сложная вещь, как кажется сейчас на первый взгляд. Просто утрачена. Если восстановить, это очень легко. Легко и хорошо. И вот эта половина, видите, в ведах называется, что все знания передаются при помощи двух методов, видхи и нишеда. То есть означает запреты и рекомендации, правила. То, что плохо, и то, что хорошо. То, что делать нельзя, и то, что делать нужно. Вот так передается знание. Помните, у Маяковского и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. И там очень большое произведение можно написать. Интересная тема, потому что это самое важное в нашей жизни. Знать, что хорошо, что плохо, и делать все это. И вот давайте сейчас рассмотрим следующую заповедь, которая утрачена. Какая она простая кажется. Кто-то помнит? Кто-то помнит? Мир-то христианский. Не знаете вы тоже. Вот я сколько просидежу, никто не знает, что такое. А? Все понятно. Вам нужно читать книги. Самая главная вещь, а как же вы будете успешны в жизни? Подождите. Что же вы сейчас изучаете? Психологические эти манипуляции? Знаете, ко мне как к психологу приходят женщины иногда. Как к психологу. Я не психолог. Но они как к психологу приходят. Думают, что вот... А вопрос один и тот же у них. Скажите, как сделать так, чтобы муж меня слушал? Вот огрызается со мной, не слушает меня. Все по-своему делает. А скажите, как сделать так, чтобы он меня слушал? Вот то, что я говорю, что делал все это. Вот и вся их наука. Все, что они хотят. Подчинить себе мужа, чтобы он делал то, что они говорят. Никто не спрашивает, а как служить-то вообще? В чем моя природная... А? Да, не. К этому еще придем. Вот здесь. Почитай. Кого? Правильно. Род. Вы скажете, ну что ж такого утраченного? Вполне нормально, обычная вещь, каждый это знает. Не спешите, пожалуйста. Утрачено полностью заповедь. Потому что в прошлом, когда это говорилось, кто такие были отец и мать? Они были духовными учителями своих детей. Это были их гуру. Так написано в ведах. Это первый гуру. Первый гуру — это мать, второй — отец. А потом уже человек находит духовного учителя в жизни и так далее, проходит какую-то школу. Итак, родители имели духовные качества, духовное образование, духовные знания, глубокие внутренние. Поэтому их благословение работало. Всегда, если родители имеют эти качества, они говорят, желают детям блага, и они получают это благо. Это не фокус, не сказка. Я приведу пример. Иисус Христос. В толпе людей с учениками. Толпа теснит со всех сторон их. Ну, представьте, толпа теснит со всех сторон. И вдруг Иисус говорит, меня кто-то коснулся. Говорит, учитель, да тут нас со всех сторон толкают и теснят. Говорит, кто-то коснулся. Говорит, нет, из меня изошла сила. Кто-то коснулся с верой. Вот это называется благословение. Обоюдное. Достойно должен быть младший и квалифицированный старший. Тогда будет благословение. Подобно тому, если мужчина здоров, женщина здоров, при зачатии будет ребенок. Если кто-то не здоров, ребенка не будет. Благословения не будет в этом случае. Сейчас поясним этот момент. Это очень важная тема. Потому что старшие, именно старшие, могут дать нам полномочия, силу. И мы можем добиваться больших успехов. Пример, милиционер подходит на улицу к вам. Или офицер какой-нибудь, да, представитель власти. Документ предъявляет и говорит, теперь пройдемте сюда. Или покажите это. Или обыск в вашей квартире. И вы подчиняетесь потому, что он представляет всю власть, уполномоченный. Вот эти полномочия. А когда человек имеет полномочия, имеет благословение, ему наследство передают только в этом случае. А если он безродный, незаконно рожденный, наследство не передавали таким детям. Там благословение не работает, потому что. Даже если вы хотите, вы не можете. Я сейчас объясню, как человек теряет благословение. Если наш ребенок, у нас есть сын, скажем, ну как, есть дети, ну вот завидует, злой немножко, плохо общается с другими детьми. Но все дети такие, ну, не, надо воспитывать нормально. Это можно принять, нужно обучать. Если ваш ребенок лжет, врать стал осмысленно, да, хуже, но нужно приложить усилия для исправления. Вы все еще для него родители. Вы не теряете его ответственности. Все в порядке. Вы просто берете на себя больше ответственности. А вот сволочь такая, воровать стал. Да, это серьезное дело, нужно отучать. Но вы берете за него полную силу. Вот он спутался уже с какими-то там уличными. Дело серьезнее, конечно. Нужно взять палку, похоже. Что-то предпринять. По-настоящему научить его чему-то. Очень строго сейчас нужно общаться с ним. Но если он докатился до этого уровня, вы уже не сможете ему помочь. Вы родитель, у вас не будет полномочий, вы теряете силу. Даже если хотите ему блага, не сможете. Есть черта. Критическая масса существует, где уже разрыв происходит. Внутренний разрыв. Мы сейчас часто это видим, что в одной семье люди разорваны на части. Нет духовного родства, нет связи духовной, нет преемственности, нет наставничества. Вот это почитается в родителях, не только годы. Поэтому, когда нет духовного знания, ребенок говорит, а что я буду его почитать? Он глупее меня, у меня высшее образование. Они все жили в допотопное время какое-то, ничего в жизни не понимают. Они сами ничего не понимают и сами прожили дурную жизнь вообще. И знать не знают, что и к чему. Почему должен их слушать вообще, этих родителей? Я это слышал очень часто. Связи нет. И вот масса людей приходит, а где взять наставника? Где взять учителя? Мы не получили это от родителей, мы не получили это в школе. У нас не было такой связи в сердце ни с кем, никогда. Все разорвано, потому что мы вышли из этого странного мира. Вы скажете, ну хорошо, но какое я отношение к убийству имею вообще? Я. Вот мы здесь сидящие в зале. Мы честные, нормальные люди. Не спешите, пожалуйста. Не спешите так думать. Давайте анализировать. Есть порог. Убийство также несоединено. К сожалению, это так. Я не могу исказить этот факт. Мы не можем получить благословение, пока полные, пока люди в этой культуре, в нашей, так интенсивно забивают животных и поедают их плоть. Это невозможно. Более того, мы даже не можем понять, от кого получать благословение, где это все, о чем вы говорите вообще. В Ведах написано, пока человек ест мясо, он никогда не сможет понять, что такое абсолютная истина. Истинной любви он не сможет постичь. Никогда, пока ест мясо, забитых до смерти живых существ. То есть есть карма, существуют законы. Итак, мы идем в супермаркет и покупаем какой-то окорок там, или мясо, или колбасу. Мы не убиваем, но мы оплачиваем этот труд. Связь, тем не менее, кармическая существует. Шесть типов людей несут за это ответственность. Убивают на бойне раз. Перевозят, разделывают, продают, готовят и ест. Вот когда вы убираете кости со стола, чьи-то там объедки, вы карму не берете. Ну вот стоит вам подать на стол или купить в магазине, вы уже берете часть кармы за это. Вот так все работает. А потом, когда карма накапливается, что происходит? Война. В социальном смысле, политическом, это война. Вся проблема не в том, что есть Белый дом и Кремль, а в том, что есть вожделение, которое стимулируется вот этой вот пищей, поведением, культурой. Знаете, да, как вот в мире заключенных? Там, в принципе, мир им не нужен. Мир — это плохая вещь. Мир означает уже другая культура, уже служение, понимаете, а там есть старшие, есть иерархии, должно быть подчинение, мир там не должен быть как раз. Если вдруг там какой-то мир устанавливается между ними, то они делают так. Все хорошо, вот мы делаем, ну все хорошо вокруг, они делают так. А помнишь, что ты сказал когда-то? Вот тогда помнишь? И начинается. Зачем? Потому что я должен утвердить себя, должен поддержать эту систему контроля. Я ракшас, понимаете? Я должен найти этот повод обязательно, потому что это тюрьма, это не свободный мир. Это культура поиска недостатков, то люди все критикуют, но ничего хорошего сделать не могут, потому что лишены сами благословений и понимания, что же нужно сделать, чтобы изменить этот мир и быть счастливым в своей семье. Мы не хотим вам давать какие-то способы манипулировать близкими людьми, чтобы подчинить их своей власти. Это черная магия. И до какой-то степени уже каждый знает, как это делать. При помощи незаконного секса это и делают люди. Вы не знали, что незаконный секс — это раздел черной магии? Это написано в Ведах. Это способ контролировать другого. Это не любовь. Потому что здесь, вот в таком качестве, люди начнут общаться друг с другом в семье остро, бороться за выживание. Кто же все-таки главный? Я или ты? Я или ты? Кто в доме хозяин? Простите, что мы так говорим о недостатках, но мы говорим, что такое род? Почему нужно почитать этот род? Почитается духовное знание, божественное знание в человеке, не только возраст. И если человек почитает вот это духовное знание, получает его, вот тогда и следующая заповедь, что он должен делать. Кто-то помнит? Простая. Простая, но утраченная и очень важная. Выходной день, помните? Выходной, соблюдать выходной день. Что такого важного в этом? Мы, кажется, и так отдыхаем. Мы отдыхаем, развлекаемся, мы идем туда и сюда, выходные дни, отдыхаем. Нет, нет, нет. Что нужно делать в выходной день? Полностью посвятить духовной практике раз в неделю. 6 или 7 дней мы работаем, 6 или 5 дней работаем, 1 день в неделю минимум посвящается полностью духовной практике. Если не посвящается, мы забываем все это, и тогда скатываемся вниз. Поэтому, почитая родителей, естественно, у нас будет духовная практика. Регулярная. Об этом речь пойду чуть позже. Если есть духовная практика регулярная, то следующая заповедь предупреждает: не воспевай или произноси имя, помните, да? Суи. Суи. Суи означает невнимательно, пренебрежительно, с издевкой. Не глумитесь над именем. То есть серьезно к этому отнеситесь. Молитва, имя Бога — это очень серьезная главная духовная практика в этом заключается. Молитва не имеет силы, если там нет имени Бога. Никакая. В каждой молитве, как и Иисусовой молитве, есть имя Бога. Иначе это не молитва, нет связи. Поэтому есть такие цитаты. «Да светится имя Твое» — раз. «Где двое и трое во имя Мое, там и Я с ними» — два. «Призвавший имя Господа спасется» — три. Воспевайте имена Бога с литаврами, барабанами и цимбалами. Песни Соломона. Это древняя практика, утрачена сейчас. Поэтому мы не понимаем, что это все означает. Не свои суи. То есть есть почитание родителей традиций. Традиция заключается в выходном дне конкретно. В выходной день, когда мы следуем, мы должны помнить, как это делать, как правильно воспевать и молиться. И если мы это делаем, то здесь не сотвори кого? Кумира, правильно, мы знаем это. Не стыдись кумира. Так вот, кумир, кто такой кумир? Кумир — это всегда деньги, золото. Всегда. Там, где есть поклонение Богу для выгоды, для обогащения, для каких-то материальных корыстных интересов, это кумир, поклонение кумиру. Я расскажу, как это было в Библии, как создали кумира золотого тельца. Когда Моисей, пророк, ушел на гору писать свои скрижали, добывать эти законы Божьи, 10 заповедей вот эти вот, его очень долго не было, больше месяца отсутствовал. Народ стал сомневаться. Они стали обсуждать, а где Моисей? Ведь у него в палатке все наше золото, племени, народы. Он не сбежал? Они пошли к его палатке, где остался его старший брат Аарон. Пошли: «Аарон, а где Моисей?» «Ну как же где? Он же сказал нам, он пошел на эту гору. Он принесет нам законы Божьи, живя по которым будем все счастливы, будем могущественны, будем процветать. А он не сбежал с нашим золотом?» «А? Да что вы, что вы? Ну тогда покажи золото», — сказал народ. И вот тут Аарон понял. Если он сейчас покажет золото, они смогут контролировать чувства, они передерутся, перережут друг друга и разграбят золото. «А если не покажу, нападут на меня и на эту палатку Моисея». И вот тогда, чтобы спасти какой-то мир, он придумал этот образ. Он показал золото и сказал: «Это Бог!» И люди остановились. И придал ему форму, где рога — это космическое пространство. Он стал вселенскую форму описывать, вот эту форму золотого тельца. Вылили эту форму золотого тельца, но поклонялись-то они золоту. Потому что все это было из золота. Вот в чем я. Если вы построите храм до небес из золота, люди подумают: там есть Бог. А если будете Богу в сердце поклоняться, никто этого не заметит. Вот какая вещь. Задача поклонения и храмов, и других традиций, чтобы наконец, в конце концов, познать Бога в сердце. Это не религия, это наука. То есть религия предназначена для цели, цель определенная есть. Религия — это не сама цель, к ней не нужно привязывать, это инструмент. Инструмент для достижения осознания Бога в собственном сердце. Это и есть руководство в жизни. идеальное, высшее. Но нелегко быть инструментом Бога. Потому что когда к Моисею подошли и сказали его люди: «Моисей, что будем делать с людьми, которые работают в субботу? Выходной день все равно что-то делают». Он сказал: «Ну вы ко мне таких людей приведите, а потом посмотрим, что делать». Да, так легко это обсудили. Через неделю привели 5 молодых мужчин. И сказали: «Моисей, вот в субботу работали». И все улыбались при этом. А Моисей стоял спиной ко всем, не поворачивался вообще. Он как камень стоял. Сказали: «Моисей, Моисей, тут привели людей. Помнишь, мы обсуждали выходной день, ты сказал привести. Ну вот привели 5 мужчин, вот они работали в субботу. Что скажем? Скажешь, что будем делать с ними?» Моисей не поворачивался. Он просто окаменел и сказал: «Забейте камнями до смерти». «Моисей, да они просто финики собирали. Да ничего страшного не было». И он не поворачивался, сказал: «Забейте камнями до смерти». Вот так установили заповеди. Потому что малейшее отклонение — развалится все. Но после этого пророк Моисей сказал Богу: «Что ты из меня делаешь? Я стал человеконенавистником. Я стал жестоким. Я не могу больше идти таким путем». На что услышал голос: «Моисей, так же, как всадник коня использую, так же я тебя использую. Не пытайся сопротивляться. Ты мой пророк. Делай то, что я говорю». Вот так это было в то время. В наше время такого не будет, не беспокойтесь. Но мы хотим показать, что это очень важные вещи. Утраченные. Они были утраченными потому, что казались совершенно неважными. Зачем все это? И так все есть. Естественно же, есть дети, почитающие родители, есть выходной день, и так. Не воспевает, так мы вообще не воспевать его не будем. Никакой проблемы. Не стремись у кумира. Нет никакого кумира. Мы поклоняемся людям великим, ученым, политикам, которые делают реальные вещи. Какой кумир? Они заботятся о народе. Видите, Ленин у нас был. Какой кумир? Но поскольку там была материальная сторона, это не было божественным поклонением. Это было поклонение в гуне страсти, говорится, сильным мира сего, что ведет снова к разрушению, к невежеству. Любой культ личности человеческий. На этом месте должен быть именно Бог, а не человек. Человек великий, как слуга Бога, может быть. И первая заповедь какая? Верно, Бог один. Вот если мы сможем понять первую заповедь, будем жить в мире. Пока не понимаем первую заповедь, мира и быть в помине не может. Есть разные конфессии религиозные, и они сражаются друг с другом часто. Даже в одной конфессии есть много разных групп, потому что люди не могут понять, что Бог один. Уже в другой культуре не видят Бога. Там, где другой язык, другие одежды, другие храмы, уже как бы Бога нет там. Там чужой Бог, они думают. Вот это первая заповедь называется. Но однажды к Иисусу подошли фарисеи, первосвященники, и сказали: «Учитель, скажи, пожалуйста, а какая из этих 10 заповедей наивысшая? Главное». Он ответил необычным образом. Он всех сбил с толку. Он сказал: «Первая заповедь и наивысшая – возлюби Бога всем своим сердцем и разумом, всей своей душой». Все рот раскрыли. Она не имела ничего общего с этими 10, казалось. А вторая, он сказал, не менее важная – возлюби ближнего, как себя самого. «А как же эти 10?» – спросили его. А они, естественно, все включаются в эти 2. Все, что нужно нам сейчас – это научиться любить Бога и ближнего. Вот и все. Вот и весь успех жизни. А все включается. Если мы любим, понятно, что мы не завидуем. Любовь и зависть, видите, на разных полюсах совершенно. Несовместные. Либо зависть, либо любовь. Что-то одно из этих двух. Где-то огонь или вода, что-то одно из двух. Несовместимые вещи. Если мы любим, зависти нет, есть любовь. Вы не будете никогда обманывать близкого человека, которого вы любите. И себя, если вы любите себя, не обманете тоже. Будете правдивы перед собой, честны. Вы не будете обворовывать того, кого вы любите. Вы не будете заниматься, вступать в незаконный секс с тем, кого по-настоящему любите. Вы не будете убивать, кого вы любите. Кому это нужно сказать, скажите? Каким людям, которые склонны к этому всему? Например, в Коране есть одна заповедь, которую вы не найдете в этих 10 христианских заповедях. Там говорится, что никто не должен спать со своей матерью в постели. Совокупляться с ней. Вздрогнуть его же. А потому что люди это делали. Поэтому была так необходимость в этой заповеди. Поэтому пока вот все эти еще вещи, они очень актуальны, потому что к этому есть склонность. Это стало нашей сутью, нашей природой. Мы говорим, это Дарвин доказал, мы говорим, что мы должны быть такими. Потому что мы вышли из животного мира, мы в эволюции находимся. Побеждает сильнейшие клыки, когти и все остальное. Это наша природа, мы говорим. Это чушь, потому что мы должны познать духовную природу. Человек, он другим путем идет. А это не животное. Он внешне имеет биологическую форму, но у него есть разум, есть самоосознание, и он действует на другом уровне. Задача другая. И вот однажды к Иисусу подошел интересный человек. Такой эпизод есть, сейчас увидите. Потому что дело-то все не в этом, как выясняется. Это лишь только начало, это только начало цивилизованной жизни, это еще не какая-то цель даже. И сказал, учитель, но я все эти 10 заповедей унаследовал с детства. Я с детства все это делал. У меня семья очень высокодуховная. Я живу в богатой семье. Я ни в чем не нуждаюсь. Скажи, что мне делать? Очень интересно. То есть ему нельзя было сказать «не убивай». Он не делал так. Нельзя было сказать «не занимайся незаконным сексом» и прочие вещи. Все было. Он понимал так, что Бог один и все. Очень благочестивый, возвышенный, богатый человек с хорошей-хорошей кармой. Если мы это с вами все освоим, что же нам делать? И что он сказал? Так. Теперь раздай свое богатство. Сними сандалии, оставь себе одну одежду и идем за мной. У тебя есть миссия. Теперь у тебя будет деятельность на другом уровне. Человек постепенно, потихоньку ушел в толпу и больше не возвращался. И потом Иисус сказал крылатую фразу. Легче верблюду сквозь игольное ушко, чем богатому Царству Божию. То есть миссия есть у нас. У нас есть задача высокая. Вот об этом нужно узнать. Узнать себя. Что же я тут должен сделать? Что я еще здесь не сделал? Важного, хорошего. Вот в чем суть человеческой жизни. Потому что, когда мы здесь пытаемся устроиться в этой жизни, материально тут казусы наступают. Она не предназначена для такого счастья. Это не рай, где мы живем. И не ад. Где-то посередине. Мы можем накопить все необходимое, а потом мы состаримся к этому времени. Мы не успеем наслаждаться всем этим. Мы потом все это накопленное тратим обычно на лекарства. Работаем, чтобы потом лечиться спокойно на старости лет. Все деньги тратим на лекарства. То есть это место, поле кармической деятельности называется. Да, говорит, если ты здесь вот ради других живешь, попадешь на более высокую планету, рай, говорят. Там можешь родиться и получить райское тело, и там дольше живут, там наслаждаются по-настоящему живые существа в этом раю. Но кончится запас твоей кармы, куда ты пойдешь оттуда, из этого рая? Снова на работу. Отпуск прошел, снова на работу. Ну и какой там смысл? Тоже смысла не ответите. И рай, и ад, все это временно. Поэтому задача идет об освобождении души. Душа освобождается, когда обретает любовь к Богу. Все остальное приходит само по себе. Вот это и есть наша цель. Теперь мы должны завершать нашу уже встречу. Вообще у нас 2 дня на этот семинар отводится, но у нас сегодня всего 2 часа. Теперь мы должны кое-что сказать о любви к Богу. Потому что это главное, это вывод всего. И это нужно раскрыть. Известно, что цель всех религий – любить Бога. Все понятно. Конечная цель этого. Так а что же это такое вообще? И вот почему мы обращаемся к ведическим книгам, потому что это подробно там разъяснено. Я не буду слишком подробно разъяснять, но вкратце я должен показать, что же предлагают веды. О чем они говорят, о какой любви? Что это такое? Первый уровень олицетворяет Камадев и супруга его Рати. Кама – это похоть, похотливая любовь, вожделение. В западном эквиваленте это Купидон, бог любви, так скажем, или Камадев. И как же она стимулируется, когда вспыхивает, когда есть Рати? Рати – это жена. Камадева означает привлекательная женщина. То есть у нее там фигура, у нее там все эти формы необходимые, ее поведение женское, такое яркое, Рати называется. И она привлекает всем своим существом к себе, мужчину, и возбуждает в нем желание. Это первая фаза отношений, любви. Самая простая. Здесь вот на дискотеках происходит много таких знакомств, какие-то вот в специальных местах, ресторанах люди приходят, там вот эта кама возбуждается, спиртными напитками, присутствием женщин таких ярких. И там они наслаждаются жизнью таким путем. Быстро она приходит, быстро уходит эта любовь, вспышка. Если она приходит не вовремя, она переворачивает всю жизнь. Если она приходит, когда вы уже замужем или женаты, это к несчастью. И об этом весь мир сейчас и поет в основном песенки. Слышали? Была любовь, но пришла осень, птицы улетели, листья опали, любовь также ушла по закону природы. Вот, нужно начинать, пора, новую любовь. Ля-ля-ля, тра-ля-ля, и они прыгают перед другом, начинают новую любовь, готовы к этому. Это первый уровень. Любовь как развлечение, как сжечь, сгореть страсти какой-то, почувствовать какой-то вкус жизни, такую остроту. Выше этого любовь Индры. Индра и его супруга Шачи олицетворяют этот уровень. Индра — это царь полубогов, это мужское господское начало. Мужчина — господин абсолютный. А Шачи — значит покорная. Если мужчина вот такой вот господин, ему нужно Шачи. Нельзя, чтобы два были Индры в семье. Сражения будут не прекращаться у них. Или два Шачи пассивные будут. Кто-то один должен быть Индрой, но тогда другой Шачи. Так, все, комплектуется. Это подчиняющая себе любовь, не терпящая никаких возражений, господская, мужская. Женщина здесь, она безликая как бы будет выглядеть. Выше этого любовь Ямараджа. Ямарадж — это божество смерти, и супруга его Ями. Это самая сильная и глубокая чувственная привязанность. Самая сильная, которую можно представить. Если умирает один, другой жить так же не сможет. Невозможно будет жить. Мы были недавно вот в Европе, там в Италии есть город Верона. Верона — там, где жили эти прототипы Ромео и Джульетта. Именно там эта история случилась, она была описана позже. И там есть на одной улице дворик. Дворик, где есть балкончик, где стояла Джульетта. Та самая Джульетта, которая написана. И там в этом дворике Ромео приходил разговаривать с ней. Вот это место паломничества для людей. Многие туристы приходят в этот дворик, никогда он пустой не бывает. Там какое-то дерево растет, и они завязывают свои веревочки, и они загадывают желание, что тоже хотят встретить свою Джульетту или своего Ромео. Вот такую любовь люди ждут. Такую сильную, могучную привязанность. Четвертый уровень олицетворяет Брахма. Брахма — это творец вселенной, это мужское творческое начало. И супруга его Сарасвати. Сарасвати — богиня учения. Очень интересный уровень. Платоническая любовь выше этого. Нечувственная. Это любовь на уровне разума. Очень глубокая платоническая любовь. При этом, при их отношениях, Сарасвати наделяет Брахму особыми как бы качествами вдохновения творить, создавать. То есть он творит чудеса, общаясь с Сарасвати. То есть женщина может так пробуждать в мужчине вот эти удивительные свойства, скрытые в нем, если правильно общаясь на уровне интеллекта. Не на уровне гениталиев, на уровне интеллекта, и рост начинается. Вот это Брахма Сарасвати. Над чувствами отношения, уже выше. Пятый уровень олицетворяет Шива и Парвати. Это полностью духовные отношения. На этом уровне пары, партнеры никогда не меняются. Даже здесь, где Ямараджа, где такая чувственная привязанность, они все же в следующей жизни уже меняются. Неизвестно, где они будут в следующей жизни. То здесь из жизни в жизнь они вместе. Никогда партнеры не меняют друг друга. Это отношения вечные уже. Если вы достигаете такого уровня, вы считаете, что вы уже освобождены в этом мире. Вы больше рождаться не будете здесь. Вы как два духовных учителя общаетесь. Если один умирает, скажем, она рождается снова и снова выходит замуж. Эта история написана в Пуранах. За ту же самую личность. Автоматически это происходит, без усилий. Такая связь между ними. Одно целое. Шестой уровень олицетворяет Вишну и Лакшми. Вишну означает всеподдерживающий, а Лакшми — это богиня удачи, фортуна, так сказать. Это изящная речь, это слава, это богатство, это таланты, способности, это все в энергии Лакшми, женской энергии. От нее. А Вишну, он в отречении, он все это поручает ей и поддерживает ее в этом великолепии. Это мужская поддерживающая сила. Причем бескорыстная абсолютно. Почему? Потому что Лакшми всем своим существом служит Вишну. Ей это ничего не нужно. Она не думает о никаких приобретениях. Ей нужен только его сердце. Все. Именно поэтому он абсолютно все доверяет ей. По закону кармы, когда женщина выходит замуж, она берет 50% благочестия мужа к себе. Поэтому становится сильнее замужем. А мужчина слабее, когда женится чуть-чуть. И поскольку женщина усиливается в браке, если она эту силу использует против него для его же контроля, говорит, тигрица пьющая кровь, она его уничтожит постепенно. Это вопрос только времени. Она сильнее будет. Если использовать в служении ему, вот тогда их брак процветает. Счастье приходит туда. То есть если женщина занимает позицию служения по отношению к мужу, их брак будет процветать. Если позицию господства, наделяясь его полномочиями, она вредит и себе, и всей семье. Седьмой уровень олицетворяет Кришна и Радха. Кришна означает всепривлекающий. Парашара Муни объясняет, что такое всепривлекающий, обладающий шестью достояниями. Вся сила, все богатство, вся красота, вся слава, все отречение и все знание. Шесть достояний. Если кто-то очень красив, привлекателен. Кто-то очень богат, привлекателен. Учен, привлекателен. Это шесть атрибутов привлечения. И что же мы видим в этом мире? Кто-то привлекателен. Как эта женщина? И мужчина говорит, мне подходит твоя красота. Ты мне, собственно, не нужна, как жена и все остальное, там это ответственность, но как красота, ты мне нужна. Или мне нужны ваши деньги, а вы мне не нужны, собственно. Меня ваши деньги привлекают. То есть мы привлекаемся атрибутами, но не тому, кому это все принадлежит. Кришна — это тот, кому это все принадлежит. Это уже божественный уровень. Бхагаван — обладатель всего. Это божественный уровень. Так вот, интересно, что Радха, вот это слово, обычно на публике даже не произносится. Это самая чистая вибрация. Хотя я это говорю сейчас, я осознаю, что этот язык, вот этот корявый, недостоин даже произносить эти слоги и звуки. Потому что очень трудно объяснить, что это такое. Это самая чистая женская бескорыстная любовь. Чистая, беспримесная, преданное, любовное служение. Так можно описать. Чистое, беспримесное, бескорыстное, преданное, любовное служение. Это высшая форма отношений. Радха и Кришна. То есть для чего же все эти богатства, красота, знания, сила, слава, все, к чему так стремится, для чего это все нужно? Для обмена любовью, а не для присвоения этих атрибутов. То есть мы как бы хотим стать Кришной в этом мире, видите? Стать богатым, привлекательным, чтобы от меня все зависело, занять место Кришны и Радхарани. Вот это и называется нашим главным пороком. Занять место Бога человек хочет. Подспудно это сознание имеет человек. Он хочет этого успеха развить. Для чего? Чтобы встать на место Бога. Но тогда с этим мотивом он никогда не будет счастлив, потому что это место занято. Место Бога уже давно занято. Но туда никто не попадет. Как же приблизиться к этому уровню? Через служение. То есть главная обязанность человека написана в ведах, кто хочет обрести любовь к Богу, слушать об этих трансцендентных играх, начиная с уровня Брахмы, слушать о том, что такое уровень любви Брахмы Сарасвати, Шивы Парвати, Вишну, Лакшми, Нараяны и особенно Радхи и Кришны. Так можем ощутить эту божественную любовь и принести ее в собственную жизнь. Вот откуда она происходит. Из того же источника, что все остальное. Из божественного источника. То есть мужское и женское начало есть Боги. И там есть высший любовный обмен, чистейший, духовный. Там нет материальной скверны, нет никакой зависти. Если здесь есть похоть, и человек он хочет общаться с противоположным полом, потому что это приятно для него самого, мотив именно в удовлетворении собственных чувств. Тот и другой. Поэтому когда они удовлетворяют чувства друг друга, это называется любовь. Когда кто-то уже не удовлетворяет чувства другого, они разрывают отношения, не хотят больше общаться. То есть она имеет эгоистический оттенок. То любовь Радхи и Кришны она совершенно другая. Ничего общего с материальными вожделениями не имеет. И об этом просто слушая человек может достичь совершенства. Просто слушая об этих играх, отношениях, можно достичь совершенства. Это за пределами материи находится. Итак, в глубине сердца человек, исполняя обязанности, должен думать об играх Радхи и Кришны. Так написано в ведах. Это подробное изложение этого установки любви к Богу. Что же такое любовь к Богу? Что это вообще за любовь такая? Это уже как бы тема следующая, если говорить о ней более подробно. А так вот иерархию мы проследили некоторую в такой простой форме. И это, видите, образное представление этих уровней. Это олицетворенные энергии личности. Можно технически это представить. Есть другой язык вед, технический или философский. Например, если вы умножите человеческое счастье, вот это вот счастье, в 100 раз, то получите примерно представление, что такое счастье на планете Индры. А Амаравати есть такой уровень Вселенной, вот там выше уровень, чем обычно. В 100 раз умножите человеческое счастье, получите некоторые представления об этом уровне. Если мы умножим в 100 раз счастье Индры на этих высших планетах, то примерное представление получим о Брахме и Сарасвати. Если умножите в 100 раз это счастье, примерное представление о отношении Шивы и Парвати, где нет никаких границ их свободы. Если в 100 раз увеличите это, мы получаем божественное освобождение полное. А потом остается безграничное счастье, которое увеличивается с каждым мгновением. Это любовь Радхи Кришны. Так описывается. С каждым мгновением оно умножается, обновляется и увеличивается. Нава Ява Намча. Обновление постоянное. Здесь у нас главная проблема, что есть застой. Ну, как бы рутинная, привычная жизнь, отрегулированная и уже скучная становится. Нет обновления. Но просто, думая об этих играх, мы обновляемся. Нужна подготовка для этого. Потому что для большинства людей скрывается форма Бога. Один мусульманин мне сказал, он следует законам шариата. Следует он. Правоверный, хороший мусульманин. Но он сказал, что в вашей как бы, религии, ведической, там используются формы Бога, а это отрицается в Коране. У Бога нет формы, нельзя его изображать. Я говорю, да, изображать нельзя в некоторых случаях, верно, но это не означает, что нет формы. Он говорит, ну как же, ну сказано в Коране. Я говорю, ну скажите, пожалуйста, Мухаммеда тоже нельзя изображать, правда? Он говорит, да, лик Мухаммеда не изображается. Изображается его фигура, челма, одежда, атрибуты, но там, где лицо, покрывало должно быть. Таков этикет. Но да, но означает ли это, что у него не было лица? У него было лицо. И когда он говорил с Богом, он говорил через покрывало с ним. Голос слышал, но там было покрывало тоже. Он не видел его. Но означает, что у него у этого голоса не было формы, не было личности, не было индивидуальности. Я говорю, а кому вы поклоняетесь в Мекке? В Каабе. Там камень черный священный. Он тут запрещал, нет, мы камню не поклоняемся, это неправильно. Мы через камень поклоняемся Богу, это божественный камень. Я говорю, так же и через божество мы поклоняемся Богу. Точно тот же самый принцип. Через формы. Если вы кого-то любите, вы берете фотографию. Не так. Если вы богат, вы можете заказать скульптуру своего возлюбленного. И смотреть на Вася. Ой, Боже. Точно, Вася, ой, Боже. Ну какой же Вася, это же поклонство. Это вы в куску фотографии поклоняетесь, а? Или камню. Нет, через. Это напоминание, способ помнить Бога. Поэтому все эти атрибуты используются, когда человек готов. Если же он не различает материю и дух, от него форма Бога скрывается, потому что он подумает, что это материальное. Радха и Кришна — это обычно мужчины и женщины. Тогда говорит, нет никакой Радхи и Кришны. Есть имперсональный Бог, неизвестный, недостижимый, непостижимый, неописуемый. Вот так его описывают. Не представляете его. Вот так. Но если вы различаете материю и дух, тогда говорит, нет, форма есть, духовная форма существует. Иначе бы здесь не было ни одной формы бы тогда. Потому что изначальная форма, оригинал существует, от нее исходят все остальные. Это тоже форма духовная, но сильно искаженная кармой. Вот одежда. Это просто одежда, она имперсональна. Если я брошу, будет просто тряпка. Но одежда на мне, вы видите фигуру. Вот она двигается, видите? Нет, это не одежда двигается. Там я, там есть форма, там живое существо. Также и тело — это покрытие. Покрытие той формы, которая существует, оно взращивается. Если вы увидите мертвое дерево, а это труха, она рассыпается. Там нет формы. Материя не обладает формой. Но покрывая живое существо, она, кажется, имеет форму. А интересно, правда? Вы не видели, как бутон цветка распускается, там уже все упаковано. Удивительно. Кто так упаковал? Банан, видели? Потрясающая упаковка. Только этикетку поставьте, все, уже можно распространять, продавать. Просто вам нужно снять упаковку, уже готовую. Ешьте. Это делает внутренняя энергия, изнутри, верно же? Если бы мы делали банан, мы бы делали бы внешней энергией. Мы бы там сделали сначала серединку, потом сверху бы пытались сделать какую-то упаковку. А он изнутри так создается, как будто сам по себе кажется, как будто без внешнего вмешательства. Это называется внутренняя энергия, душа, сознание. Вот она. Она творящая сила. Она это разнообразие, она эти формы создает. А материя формы не имеет. Это просто пыль, прах. Говорит, прах ты, в прах ты обратишься. Дух имеет форму. Поэтому это высшая форма называется Радха и Кришна. Если мы готовы, мы можем получить это понимание. И вот оттуда мы можем черпать безграничные океаны блаженства и любви, просто слушая об этих играх. Когда мы видим человека, мы не знаем его, но когда мы слышим об этом человеке, вот тогда мы узнаем о нем. Точно так же, говорится, о Боге нужно услышать сначала, иначе понять будет сложно. И не просто услышать, а услышать от его преданного. Вот только тогда можно понять, кто он такой. Если мы слушаем атеистов, мы ничего не сможем понять о Боге. Материалистов ничего не сможем. Но когда слушаем о преданном, сразу вы почувствуете к нему привязанность. Естественно. А иначе быть не может. Это то, что мы ищем всегда. Мы ищем все привлекающего, все прекрасного. И чистоту, и любовь мы тоже ищем. Через эти заповеди, когда мы проходим, мы достигаем этого естественно. И вот наша задача — следовать традиции. Либо христианской, если вы чувствуете, что христиане, либо мусульманской, если вы чувствуете, что мусульмане, либо ведической, неважно. Важно как можно быстрее обрести это духовное знание и качество. Вот в этом успех и счастье. Пока в нашем сердце живут недостатки и пороки, счастья мы никогда не изведаем. Будем просто показывать всем, что я счастлив, видите. У меня есть то, есть все, есть то, есть то. Но счастья-то нету. Нет счастья. Деньги не приносят счастья. И машины не приносят счастья. А удобство приносит. Счастья нет. Счастье — это общение. Это любовное общение. Это бескорыстный обмен энергиями. Хорошо, ну у нас достаточно информации на сегодня. Может быть, даже много. Может быть, будут вопросы какие-то. Пожалуйста. Собаку кормить мясом? Ко мне вопрос. Как вы думаете, собаки могут быть вегетарианцами? Нет? У меня много знакомых собак-вегетарианцев. О, подтверждение есть, видите. Дети знают хорошо про собак. Когда я был ребенком таким, я знал всех собак во дворе. Весь их рацион, их распорядок дня, их характер, их имена. Собаки могут быть вегетарианцами. А? Будет, собака будет есть все, что это дети в основном. Да. Если она привязана к мясу, больше это зависит от характера собаки. Что собака, которая ест мясо, она становится злой, агрессивной. И потом она требует мяса. Требует. Этот характер требует мяса. Собака живет без мяса легко. Это проверено. Правда, недолго живет. Потому что все же у нее природа другая. Поэтому мясо она может найти где-то на улице, там сама по себе. Тут сложно просто, что вы хозяйка, а собака уже у вас дома, член семьи, поэтому я не знаю, как быть. Где? На стоянке живет. Ну, это же ваша собака. Вы должны кормить ее. Обычно собак в дом не пускают, но в нашей культуре собаки живут в домах. Поэтому здесь сложность. Вы приняли за нее ответственность, ее переручили, а теперь что делать с ней? Вот. Но я знаю одну вещь, они без мяса хорошо живут. А, пожалуйста. Что это значит служить? Мой вопрос откровенный будет сейчас. Как вы думаете, почему люди женятся? Потому что любят или потому что завидуют? Это непростой вопрос. Может даже кого-то обидеть. Но я хочу поговорить прямо об этом сейчас. Верно. Именно поэтому в браке они должны пройти через служение, через много обязанностей. И тогда они чистятся. воспитать детей, что-то хорошее в мире сделать, профессию иметь, дела какие-то тут творить прекрасные. Вот это очищает их от этой зависти вместе. И вы же знаете, что в семейной жизни они увидят все эти пороки друг друга, увидят бок о бок. В течение жизни не все повернут наизнанку друг друга. Там куча пороков. Поэтому это еще не любовь, это еще проявление зависти. Например, есть красивый предмет. Красивый, знаете, вот в детстве видел такую японскую авторучку у кого-то. Там вот повернуть и там одевается, развернуть и раздевается. Ну что-то такое там было. Там поршень, перо золотое было. Это еще был маленьким, вот такое вот чудо я увидел однажды. И моя детская зависть так вспыхнула, что сказала, мое, хочу, все. Это была зависть или вожделение детское. Ну дети же не понимают, чужое ли я, просто хочу и все. Это поднял шум в гостях из этой ручки. А ручка хозяйская была. Я много неприятностей, но я ее все-таки присвоил себе. Взял все, и я пошел с ней. Хозяин не мог отобрать, ему было неудобно с ребенком схватываться, понимаете. Мать сказала, ну ладно, он поиграет, забудет потом, он же ребенок, а потом я принесу. Нет, я-то слышал, я нет, не отдам. Чем же кончится? Я просто сломал эту ручку, все разобрал, и как сидеть и делать, и выбросили. Это называется любовь. Но так же люди, они присваивают, ой, какая красивая моя, а потом просто разводы, драки и все остальное. 4 из 5. 4 из 5. Статистика. Не думайте, что это любовь. Любовь именно должна, мы должны пройти через очищение, чтобы обрести эту любовь еще в будущем. Пока мы просто нравимся друг другу, хорошо, хорошо, давайте брак теперь. Брак — это очищение, чистилище. Сейчас вы представляете по-другому, не как чистилище, а как удобное существование, понимаете? Вот так вот щелкнул, жена сделала это, вот так вот щелкнул, муж сделал это. И то купил, и кресло, и мебель, и машину, и мы будем наслаждаться. Нет, дорогие мои, нужно прийти через очищение сердца. В этом назначение брака. И мы не пожалеем об этом. Трудно, но это нужно сделать. Исцеление души называется. Брак, развод не допускает по этой причине. Даже если очень трудно, даже невыносимо, разводов нет. Продолжайте. А какой выход? Выхода другого не будет, как обрести духовное знание. И служить на этом пути друг другу помогать. Нет другого выхода. Служение — единственный выход. И вот пока человек не смирится, он будет страдать в семье и где угодно. Они разводятся по одной причине — не сошлись характерами. Слышали такое? А что это означает? Что ни на уступки не идут друг к другу. Вот и все. И не собираются. И не планировали даже. Поэтому в конце концов пошел вон, пошла вон. Ваш вопрос, пожалуйста. Погромче. Да, молитвы. Второй вопрос, поскольку я разговаривал с священником, который понимает, что всегда не заповеди не убей. Вот, я пытался найти, что кого не убей, а вот даже для детей пишут, что не убей только человека, а вы трактуете не убей более широко. А и вот я хотел бы услышать ваше мнение.
Хороший вопрос. Мы как раз пытаемся не трактовать эти моменты, потому что изначально слово, которое использовано на иврите, означает «не убий», широкий смысл. Вот у нас есть в русском просто убийство, это ко всему относится. А в том языке есть два или три понятия убийства. То есть убить человека — это другое слово, отдельное слово. Отдельный термин существует. Так вот, применен термин широкого употребления. Не убий вообще никого в широком смысле слова. Это не трактовка. Это просто слово конкретное, которое использовано в заповеди. Поэтому его нужно как бы раскрывать. Мы видим, что заповеди не раскрыты до конца, утрачены, их нужно раскрывать. Что же означает это слово? Ахимса, ненасилие. Не только не убивай ненасилие, можно убить душу, можно убить индивидуальность, можно убить достоинство в человеке. Если это очень тонкие вещи, которые нужно объяснять, что же такое ахимса, что же такое ненасилие, как же жить в этом мире, не причиняя, не ущемляя ничего достоинства, а наоборот, вдохновляя друг друга, давая свободу больше и больше. По законам чистоты мы будем свободу иметь. Убийство — это самое грубое его как бы использование этого слова, когда берет оружие и убивает человека или животное. Но есть много других форм подчинение, эксплуатации и других вещей. Тоже химса, насилие, причинение вреда живому существу. И есть еще одна заповедь, 11-я, вы не знаете об этом? Вот самая главная заповедь упущена была. Соблюдение всех 10. Вот что утрачено. Вот пока мы, если этого не будем соблюдать, все забудем. Через несколько дней же все забудем после лекции. Если начнем делать, дороги, по которым они ходят, зарастают. Там больше нет дороги, мы не видим. Там бурьян просто, туда мы не идем. Если мы ходим по этому месту, там дорога. Это нужно делать, пожалуйста. Вы вегетарианка, муж охотник. Так.
Я готовлю, подаю, я беру
карму. Да, да, да. Когда вы готовите, подаете, тоже карму берете, верно?
Что делать?
Что делать? Пусть готовит сам. Ну, я не могу так сказать, потому что это семья, и тут вот что важно. Я понимаю, о чем вы говорите. В семьях бывают такие вот ситуации. Но важно, чтобы муж понял ваши ценности. Что для вас важно в жизни, дорого, к чему вы стремитесь, и помогал вам в этом. Вот что важно. Постепенно он сам поймет, что зачем мне готовить мясо. Она такой человек, у нее вот такие качества, у нее такая цель. Все хорошо, в принципе. Зачем мне ее заставлять это делать? Вот как нужно это. Вот так лучше всего. Чтобы не было у вас битв на этой почве. Сложности. Попытайтесь эти ценности передавать ему, то, что, чем вы живете, ваши ценности, чтобы он осознал, что это ценно и важно. Пожалуйста.
У меня такой вопрос про убийство, когда уже крайность, потом убийство. Это относится к самоубийству?
Да, верно. Верно. Самоубийство — это высшее проявление зависти, тоже самое. Угу. Ложь заменить чем?
Мечтой. Мечта.
Ага, хороший, очень хороший вопрос. Мечта. Например, рогатый кролик. Очень красивый. Я могу нарисовать такое. Моя мечта. Тем более золотые рожки такие, знаете, сделать. С бриллиантами украсить его, кролик. Или яйцо лошади. Лошадь снеслась, и яйцо отложила. И скоро появится жеребенок. Такая тоже есть мечта у меня. А цветы в небе очень красиво, видели? О, представьте, потрясающие цветы в небе. Столько там букетов можно представить, столько в пространстве запахов, ароматов, бабочек. Это называется мечта. Так, так. Но веды говорят... Не создавайте иллюзий. Мечта должна быть основана на интеллекте. Не на уме, а на интеллекте. Что это означает? Например, смотрите, вот рога — это реальность. И кролик тоже реальность. Так в чем же моя ошибка? Потому что кроликов рогатых не бывает, тем не менее. Вот сочетание нереальное, фантазия нереальная. Это называется развлечение ума просто, пустое времяпровождение. Но если вы фантазируете на основе интеллекта, то вы видите будущее. Вот это очень хорошо. Вот такие планы, они очень полезны. Вот для этого нужно сначала иметь подготовку. Как же визуализировать правильно? Например, смотрите, я визуализирую дом. Причем фундамент у меня из песка. Вот мне так, ну, как-то сердце подсказало, понимаете? Трубу я сделаю из ваты. Такую легкую. Ну и так далее. Но не постройте такой дом. На песке стоять не будет, труба из ваты сгорит. Но если вы знаете этот материал, интеллект у вас, вы знаете, как примите, вы фантазируете, делаете проект, и вы его осуществляете, вы строите именно такой дом. И он существует. Скажите, вот сейчас нас учат, визуализируйте $1 000 000 и получите. А сначала давайте разберемся, он вам нужен? Этот $1 000 000. Что вы с ним собираетесь делать? И выясняется, ничего ценного не собираетесь делать с $1 000 000. Поэтому не получите. Не правда? Или получите бумагу просто. Или что-то в таком духе. Подлог. Это подлог. Потому что главное — мотив. Люди, которые богаты, у них есть мотив определенный. Отсюда у них энергия. У них есть соответствующий интеллект, который они могут применить в этом практических планах. Например, здесь на Урале жил один человек. В те еще годы советские. Учился в школе очень плохо. И такой был как размазня, знаете, не подраться, ничего, мальчишка такой был. Все ходил на берег ручья и какие-то камешки перебирал. Все на нем смеялись. А сейчас он очень богатый человек, у него магазины по всему миру. А как он разбогател? Я вам сейчас скажу. Когда началась перестройка, он пошел на берег речушки этой, с дощечкой какой-то фанеркой. Наклеил какие-то камешки на эпоксидку, на фанерку, лаком покрыл, песочком посыпал, подписал название города и стал продавать сувениры уральские. Теперь он миллионер. Вот это интеллект. Все просто. А другие, знаете, ночами не спят. $1 миллион. Ну это просто фантазия. Это рогатый кролик. Это яйцо лошади, сколько угодно можете думать, яйца оттуда не получится. Сначала нужно себя осмыслить. Если вы предназначены для $1 миллиона, он сам к вам придет. Другой пример. Один человек был в министерстве, работал в Казахстане в советские времена. Министр. Очень высокопоставленный лиц. При перестройке там случилось такое, что он должен был вынужден уехать в Россию, хотя никогда в России не жил. Это было в его жизни как трагедия. Он потерял должность, потерял все и вынужден был уехать в Россию на новое место. Я с ним познакомился уже в России, он уже был министром. Но он все помнил, ту неудачу в своей жизни. И спрашивал, скажите, вот почему со мной случилась такая неудача, такое потрясение? Я был министром и потерял. А сейчас вы кто? Я спросил. Ну сейчас, говорите, тоже министр вообще-то. А вот видите, вы все свои качества носите с собой. Куда вы ни поедете, будьте министром. Вы станете. Потому что это ваш интеллект и ваша природа. У льва вообще есть документ? Он говорит, царь природы, царь. А где документ? Есть у него природа, царь? Удостоверение какой-то личности и прочее. Кто вообще уполномочен? Погодите, вот давайте разберемся. Природа? Вот что человек должен иметь. Познайте себя. Зачем следовать чужой природе? Кто сказал, что все должны быть миллионерами? Это глупость. Это желание жить в роскоши породило то, что мы живем в пластике. Мы подделываем роскошь. Пластик можно подделать под любой материал. Под любую драгоценность, под золото, под все что угодно. Пластик. Евроремонт называется. Но пластик это отвратительный материал. Его практически нельзя использовать в жизни. Ни одежду пластиковую, ни жилье пластиковое. Он не чистый по своей сути. Там нет жизни. Чисто там есть обмен веществ. Там есть какая-то жизненная сила существует. Но пластик он безжизненный полностью. Там это основа для разложения. Он не самовосстанавливающийся. Там нет флоры внутренней. Микрофлоры не существует. Это мертвечина. Также вода в этих бутылках продается и прочее. Сейчас мы просто не знаем, как жить по-другому. Все испорчено. Поэтому давайте начнем мыслить реально. Нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух. Чистый ум, любовь, чистые семьи, хорошие дети, потомство. Это отдельный разговор, как брать хорошее потомство, где его брать. Но оно необходимо, и мы должны породить такое потомство. Гениальных людей создать. Не роботов, не чипы вставлять в мозг, а родить таких людей нужно. Вот наша задача в чем заключается. А поскольку мы стали неспособны к этому, чипы появляются. И всякие искусственные средства появляются, потому что человек теряет силу, теряет интеллект, теряет иммунную систему, все теряет. И мы гордимся, что у нас развитие техническое. Но мы все более больными становимся и травмированными.
А можно заводить в дом кошку или собаку?
В частный дом лучше, чем в квартиру. Если есть частный дом, во дворе собака может жить. Кошка нужна, потому что там мыши будут водиться, и она будет ловить мышей. Но в квартире труднее с ними.
А как в ежедневной жизни можно Богу служить?
Как в ежедневной жизни служить Богу? Так и служить? Совершенно не важно, что вы делаете, важно, что вы это предлагаете Богу. Вот тогда жизнь удовлетворяется изнутри. Даже пищу готовить можно в сознании Бога. Вы готовите, предлагаете Ему, это становится уже божественный акт, это йога. С каждым днем вы чувствуете прогресс и счастье. Пищу всегда освящайте. Для семьи это крайне важно. Ешьте только освященную пищу. Это связывает людей очень крепко. Пожалуйста.
Потому что весь Ветхий Завет, он пронизан насилием. Вот для чего в Ветхом Завете идут жертвоприношения
Богу? В Ведах это так классифицировано. Карма-канда, гьяна-канда, упасана-канда, бхакти-йога. То есть есть развитие. Когда вы видите Ветхий Завет, то там только устанавливались законы религии, законы религии. То в Новом Завете была установлена любовь, как наивысшая. Она не отрицает эти законы, видите? Она включает в себя эти законы. Но Ветхий Завет означало, что любовь к Богу выражена в том, что вы послушны воле Бога. Вот так нам понималось. Если вы... Да, они приносили жертву, потому что эти люди нуждались в карма-канде. Карма-канда, значит, именно материальная деятельность должна была быть. Почему коров, почему вот этих коз? Или... Это самое ценное, что есть, чтобы жадность не развивалась, то часть они в жертву должны отдать. Самого ценного, что есть. Для определенного типа людей это необходимо. Например, я заработал много денег. И я же себя отождествляю с этой суммой. И чтобы этой жадности не было, то часть денег, десятину, отдай. То есть я освобождаюсь от жадности. Но это для людей, у которых любви нет, понимаете? Где богатство ваше, там сердце ваше. Постепенно сердце тоже к Богу вы даете. По десятине отдаете, постепенно ваше сердце тоже к Богу стремится так. Со временем. То есть путь так к бхакти, к любви к Богу. Но начинается с таких простых вещей. Часть отдай, ребенка учи, не только для тебя, часть поделись. Прежде чем он поймет, что такое любовь к другому, уважение к другому, он должен отдавать научиться что-то. И так почувствовать, что это хорошо. Но Новый Завет говорит уже о любви. Но теперь время пришло понять, а что же такое любовь-то? Вот почему обращаемся к ведам. Это развитие. Хорошо, сейчас я вам скажу одну вещь, только не упадите со стульев. Откройте Бхавиша Пурану сами, без меня. Я просто скажу, что там написано, вы проверьте, хорошо? Я не буду вас обманывать, проверяйте. Бхавиша Пурана в интернете наберите. Эта Пурана, ей более 5000 лет. Пурана предсказывает события в будущем. Предсказание в Ведах дается. Я сейчас процитирую одно из предсказаний. Придет 5000 лет назад. Придет, как сын девственницы. Пища будет его молоко и мед. Миссия возьмет карму мира на себя. Имя Криштош. Узнаете, кто это? Бхавиша Пурана. Ладно, возможно, совпадение. Следующие стихи говорят, что придет Мухаммед и будет вести священные войны. Это Бхавиша Пурана. Все предсказано. Источник один. Изучайте, пожалуйста. Пришло время изучать, развивать. И религия — это не догма. Это ступень к новому развитию. Все нужно практически понять, что значит любить Бога, что значит любить друг друга, как это нужно делать. Это практика, это образ жизни.
Вы говорили, что любовь Радхи к Кришне проявляется в преданном служении, а любовь к Кришне к Радхи как проявляется?
Как проявляется любовь к Кришне к Радхи? Радхарани и Кришна на самом деле — это одна душа, два тела. Это как одно целое рассматривается. Бог одновременно мужчина и женщина. Обычно представляют как мужчину, как отца. Отца всех живых существ. Эта теория очень популярна в материальном мире. Отец Небесный, дай мне то-то, то-то, то-то. Но это популярно потому, что в материальном мире ребенок отцу приходит сюда что-то выпрашивать. Получить хочет, поэтому папа называет. А в духовном мире Бога они называют отцом. Там он возлюбленный. Или даже сын. Или друг. Отцом никто не называет. Просто мир вечности. Мир вечности. Конечно, он источник всего, но там никто об этом не думает. И Кришна любит всех как бы равно. Не думайте, что Радхарани любит, как-то выделяет ее. Нет, потому что все это его энергия. Он говорит, я равно отношусь ко всем. Я никому не завидую, он говорит. Я знаю всех, меня не знает никто. Его любовь, она другая. Потому что мы говорим о Боге, в источнике всего, это так же, как желудок в теле сравнивается, или корень дерева. Вот и смотрите, что делает желудок. Он ничего не делает. Просто приходит время, и он говорит, давай есть. А делать ничего не собирается. И все тело начинает думать, где взять пищу. Бегают ноги, голова думает, все, руки там что-то готовят, и чтобы в конце концов положить, чтобы он успокоился. Но как только он успокоится, всем хорошо. Вот это Кришна. Вот это его природа. Он желудок творения. Говорит, служите ему, пищу бросайте в желудок, и все будут счастливы. У него другая любовь. Он наслаждающийся, единственный, кто знает, как это делать. Мы не наслаждающиеся, мы наслаждающие. Вот когда мы бескорыстно любим и служим, вот тогда мы счастливы. Кришна любит Радхарани, вот как желудок требует пищи. Так же, он наслаждающийся. Здесь мы пытаемся быть наслаждающимися, но это неестественно для нас. Да, пожалуйста. Да, да, пост помогает нам укротить чувства и ум. Пост. Если вы хотите поститься, но нужно знать, как правильно это делать, чтобы аскеза не стала демонической, чтобы не жесточить сердце. В Ведах рекомендовано поститься 2 раза в месяц на Экадаши, на 11 день после полной луны и новой луны. Это очень благоприятный день для поста, для духовного развития. И в эти дни больше нужно уделить внимание духовной практике, чем деятельности материальной. Да в эти дни она практически не складывается. Запомните, 11-й день после новой полной луны – не везение в материальном смысле слова. Много аварий на дорогах, много неудач. В эти дни не рекомендуется заниматься материальными делами. Можете поститься и повторять святые имена, да? Нет, незаконный брак. Гражданский брак, незаконный брак. Это незаконный брак. Брак должен быть браком во всех отношениях. Освященным, на небесах. Узаконен должен. И так сейчас нужно это сделать. И так, и эдак. Да-да-да. Традиция может быть любая, но главное это узаконить.
А скажите, пожалуйста, какие ведические писания сейчас доступны для изучения?
Какие ведические писания доступны? Вот, пожалуйста, если кто-то хочет начать серьезно изучать Веды, то только вот с этой книги. Это вам на всю жизнь, настольная книга. Собственно, я все лекции даю по этой книге. Я их просто пытаюсь сделать удобными для восприятия в нашей культуре. Знания не меняются от этого. Это божественная песня. Квинтэссенция всех вет. Бхагавад-гита. Бхагавад-гита. Да вы, наверное, увидите там и на прилавках, я думаю. Да?
Как начальник, он же тоже связан, получается.
так как через него приходят деньги, да, если я работаю на этом. И еще у меня вопрос, как вообще правильно почитать своих родителей, потому что сейчас, изучая вот эти знания, очень сильно хочется там какие-то им советы подавать, но ты понимаешь, что ты, по идее, не должен этого делать, потому что ты ниже твоей иерархии.
Это хорошие вопросы все практически. Начальство на работе. Не думайте, что сейчас есть такие ракшасы вот стопроцентные. Сейчас, да, есть. Любой начальник, он склонен немножко быть ракшасом чуть-чуть сейчас. Он немножко ракшас, да. Пугает своих подчиненных там, лишает зарплаты, наказывает, но добивается своего таким путем. Потому что век кали очень сложно управлять вообще, в принципе. Поэтому вы просто вынуждены достать ракшасом в какой-то момент времени, чтобы люди подчинились и выполнили какую-то задачу определенную. То есть не стоит делать вывод, что это типичный ракшас. Вот просто работайте, выполняйте свои обязанности хорошо, не слишком на это внимание обращайте. Но если он внедряется в ваше как бы сердце и говорит, начинает управлять вашей душой уже, туда вот какие-то свои ценности ложные внедрять, вы не должны этого терпеть. Это эксплуатация. Вот это настоящая эксплуатация. С одной стороны, вот сейчас он просто исполняет свой долг, это можно все понять. Недостатки эти можно не замечать, поскольку долг исполняется. Но если он внедряется в ваши ценности внутренние и начинает там командовать, диктовать или пугать, вот это плохо. Людей сейчас запугивают. Придаете свою религию, не говорят, что-то такое, там секта опасная, это страх нагоняется. Вот это неблагоприятное общение. Люди ищут. Но боятся при этом, потому что их пугают. Другой вопрос касается родителей. Да. Родители могут ничего не знать, скажем, никаких духовных знаний, понятия не иметь. Как же их почитать? Сейчас мы даем советы, обучаем их. Не они гуру, мы сейчас гуру для них, да? И это тонкий момент. Я тоже так думал, что я своей матери передавал это знание. Она практикует сейчас давно, уже давно, полжизни уже практикует, можно сказать. Но однажды я попросил ее рассказать о Боге мне. Она стала пересказывать, что слышала от меня, читала из книг. Вот тогда я получил благословение настоящее, когда от нее это услышал. И даже не важно, что я это ей говорил. Важно, что она это услышала, приняла и благословила тем же самым. Полное благословение получила. Таков этикет, если старший, скажем, чего-то не знает, я где-то узнал больше, то по этикету я не учу его. Я говорю, что я услышал то-то и то-то и то-то. Что скажешь? Он говорит, благословляю. Очень хорошо. Достаточно. Так что родителям рассказывайте, чем вы занимаетесь, и просите благословения потом.
Да. Одного человека в своей жизни встречал, я думаю, не встречу, который соблюдал все 10 книг. Если скажешь, что он соблюдает, я просто ему не поверю. Особенно наши священники. А простым людям такие ее не поверю. Как этого можно вообще добиться? Это ломка себя и...
Да, кто-то может так сказать. Но я могу сказать, что я видел таких людей. И ни одного. Есть практикующие. Вот поэтому мы хотим это распространять. Вот по этой причине, что никто не следует.
В теме развода, если муж взрослый, не соблюдает эти принципы, не собирается соблюдать. Все равно знала, что нужно служить и всегда развод.
Он состарится и будет соблюдать все принципы. Каждый, кто состарится, соблюдает эти принципы. Старая обезьяна даже соблюдает эти принципы. Тем более, если жена говорит, давай соблюдай принципы, он не послушает. Но он же мужчина, у него есть свое достоинство мужское, он не захочет от жены получать наставление. Он показывает свою тоже как бы мужскую природу. Поэтому мужчинам нужно не наставления такие вот прямые, а нужно развивать разум. Нужно получать образование, учиться нужно. Мужчины слабеют, потому что теряют разум из-за сильной женской сейчас культуры. чрезмерно сильная женская культура. И они стали слабыми. Им нужно сейчас много времени, чтобы понять, о чем вообще речь идет. 20 лет назад мужчины за одну лекцию понимали все. За 5 минут все понимали. Когда страна была в аскезе, знаете, рекламы этих не было еще, вот этого интернета не было. Мужчины были в Советском Союзе, они понимали за 5 минут все. Женщины немножко позже, но не больше сердцем. Поэтому мы на женщин тогда не ориентировались. Женщинам труднее было, как бы. Вот мужчины, да, они сейчас сразу все быстро среагируют. А сейчас наоборот, женщины понимают сразу же, мужчины очень-очень медленно. Матриархат. Женская культура, я имею в виду телесная женская культура. Культ тела женщины сейчас. Они повсюду это наблюдают и созерцают уже с юношества, с детства. Поэтому их разум слабеет. Причина только в этом. Тело вообще нужно покрывать, но сейчас никто тело покрывать не будет. Особенно на пляжах или летом на улице. Это выставка моделей. Кругом голые женщины или полуголые. Для мужчины это атмосфера подобна яду. Я скажу как, хорошо. Я думаю, что у вас получится это. Мы были на Украине недавно, и там детский клуб. Малыши с мамой приходят туда, в этот дом, занимаются чем-то. И меня пригласили там лекцию для детей, для мам молодых. Лето, жарко. Я не буду описывать, как выглядели все эти молодые мамы с детьми. Вот так вот. Как они выглядели. Красивые все, молодые. Вот я там сидел среди них тоже. И мне задали вопрос, как же мальчика воспитать хорошего? Вот как ваш вопрос был. Ну и тут я должен был что-то откровенно им сказать, показать эту разницу. Я спросил их, вы красивые? Они засмущались все. Ну, все девчонки. Я говорю, вы очень красивые. Но ваша красота сексуальная. И так вы никогда не воспитаете сильного мальчика. Мать никогда не должна выглядеть перед сыном сексуально. С голыми ногами, с открытой грудью, с таким поведением, с какими-то словами, с какими-то прическами. Это уже будет плохой мальчик, похотливый ребенок. Вот слава Богу, что у меня мать именно такая. Вот это мне огромную пользу принесло. Что бы там ни было в этом мире, да, всяк, но мать, родители — это сильная опора, это совесть. Для мужчины сила от матери исходит внутренняя, потому что это тоже женщина, но она чистая. Она не похотливая по отношению к нему. А тут он силу берет из ее чистоты. Материнская энергия выше намного, чем просто женская энергия. Вот так воспитывается сын. Если хотим воспитать как бы героев, мужчин настоящих, нужна мать настоящая. Которая пожертвует своей вот этой вот красотой и привлекательностью для того, чтобы воспитать хороших детей. Только перед мужем она может показывать себя, женщина, все. Не печальтесь, это просто правило, но вы же не сразу сможете следовать этому. Даже если начнете, не сразу научитесь этому. Это нужно учиться. Пока это печально выглядит, правда же? А потом вы обрадуетесь и скажете, Боже мой, так есть совсем другая жизнь. Это здорово, мы лучше знаем друг друга. Мы более счастливы на этом уровне. У нас творческая сила появилась. Интеллект. У нас столько планов сейчас, важных, осуществимых. Целый мир откроется. Ну да, на тебе Боже, что мне не Боже уже. Ну, пока я молодой, зачем? Вот когда уже от меня уже ничего не останется, уже мозгов никаких не будет, зуб последний расшатается, я слеп, ну тогда Бог, бери, пожалуйста, я твой слуга вечный. Это тоже хорошо. В старости, естественно, человек к Богу будет стремиться, поскольку он теряет все, весь потенциал свой физический. Но гораздо ценнее, когда он молодость свою использует в этом. Вот это сила. Вот это пример. Однажды меня пригласили на радио в Алма-Ате когда-то. Я говорю, срочно приезжайте, через полчаса начинается эфир, успеете? Я говорю, ну хорошо, еду. Но какая тема? Ну, приедьте, скажем. по приезду, скажем, тему. Спонтанно, так вот, экспромтом. Я приезжаю вовремя, едва успеваю на эфир, наушники одеваю. Я говорю, какая тема, что тут? А это аборты. О, влип. Ну, я живу как монах, представьте, хотя у меня есть семья. И вот я влип в эту сексуальную тему на радио. Я уже сижу в эфире, все. И она уже объявляет, она уже представляет меня как знатока там какой-то культуры, знаете, и семейных отношений. И тема аборты. Ну, и я сделал вступительное слово, что это убийство детей, и я сказал правду об этом все. Я не ожидал, что будут последствия такие. Был прямой эфир, и были звонки. Вместо 20 минут передачи было 1:25. Потому что звонки не прекращались. Телефон был красный просто. И все хотели меня убить, весь город вообще, все женщины. Скажи, почему он такие вещи говорит? А как же обстоятельства? Сколько матерей одиночек? Как трудно сейчас выжить? Какой кризис? Какую перестройку мы пережили? Как нельзя аборты вообще? А мы не выживем так. И там одна за другой, они молодые, пожилые, все женщины меня размазывали по стенке просто. И вдруг звонок. Я как эта женщина? Говорит, подождите, а давайте его спросим. У него семья вообще есть? Да, есть семья, есть жена, есть дочь. Ну и как спросите, он решает эти проблемы у себя в семье, а? Вот он, без абортов. Я говорю, ну а с женой целибат. А что такое? Ну, обед без брачей. А кто вообще на радио пригласил такого человека? Зачем вы спрашиваете таких людей вообще? Нужно нормального человека пригласить, и мы с ним поговорим вообще. Кто его на это радио пригласил? И тут я почувствовал, когда я это сказал, ко мне сильно изменилось отношение ведущей. Она ко мне почувствовала какое-то глубокое сострадание. У нее даже утверждение лица, знаете, изменилось. Она потом меня под руку провожала к машине и говорила, это правда, как несчастному такому, знаете, человеку. И она вдруг стала на мою сторону, как-то сердцем на нее стала сочувствовать, и вот что-то изменилось в ней именно. А я уже думал, все, я проиграл этот эфир полностью, никто меня слушать не будет, женщины недовольны. И тут звонит какая-то женщина, уже вот 1:20 с лишним, и говорит, вот я одна, вырастила дочь. Муж меня бросил сразу, еще была беременна, ушел. Все, этот не муж даже был, непонятно кто. И нужно было бы сделать аборт, что жене было крайне трудно. Пережила, говорит, столько, все одна делала. А ведущая спрашивает, а вы любите свою дочь? Говорит, очень. А вы не жалеете, что не сделали аборт? Нет, говорит, сейчас не жалею. И тут ведущая говорит, я перед вами снимаю шляпу. И все звонки как обрубила сразу же. Вот так вот. Жертва. Вот это любовь. Вот это путь. Дешевое счастье. Не принимайте, не верьте в это, пожалуйста. Все это реклама, там, щиты, там, будешь счастлив, если сделаешь что, если получишь что. Это нужно заслужить. Для этого наша жизнь предназначена. Легкой жизни не бывает. Я вам не буду говорить ложь. Что будете мантру повторять, через полгода станете Богом или что-то еще. Нет, мы слуги Бога. И у нас есть путь, великий путь. Да? Нужно погромче. Да, да, я понимаю, понимаю, о чем вы говорите. Общество другое, как бы мы станем белыми воронами. Есть исторический пример интересный. Акбар Великий. Это мусульманский падишах, император. У него много подданных, князей. Он праведный человек, религиозный. Но у него премьер-министр, главный советник, индус. Это скандальная история вообще. Исторический факт. Весь двор мусульманский. И премьер индус, хинду. И все против. Ну как это Акбар держит на этом месте индуса именно? Ну давайте его хоть обратим тогда в мусульманство. И там такие интриги были вообще. Но почему же, задумались историки, Акбар держал премьером именно индуса, а не мусульманина? А потому что был непревзойденный разум. У них не будет выхода, как принять это сознание. Потому что здесь будет проявляться разум. И здесь будущее. И здесь будет хорошее потомство. Здесь будут люди долго. Не будет выхода. Сейчас однополые браки развиваются, как грибы растут. Но у них есть будущее. Вот видите. Они вымрут все. Они сами себя уничтожат. Поэтому, пожалуйста, следуйте правилам предписания. Несмотря на неудобства. Вас будут уважать. Может, это кому-то будет не нравиться, но вас будут уважать. Это сила внутренняя.
Сейчас я вот тот же самый вопрос, я хочу продолжить. Есть заповеди, может быть, не можем соблюдать, но в каком-то определенном возрасте. А вот им как быть? Они не могут, наоборот, ни зависть, ни потом прелюбодейство.
Не вижу никаких проблем у них. Хорошие дети.
Он не может побороть свою зависть.
Ребенок, и не нужно сейчас. Им нужно играть, учиться. Любовь к знаниям. Так все трансформируется. Любовь родителей. Сейчас их возраст они получают. Потом отдавать будут, когда получат. Как развить психическую силу женщине? Это просто. Женщина должна быть целомудренной, и все. И все ситхи откроются у нее. А нет, практически означает думать только об одном мужчине. Больше ни о ком. Это целомудрие. В этом сила женщины. Тогда есть отец, смотрит на отца, как на учителя. Нет отца, тогда духовный учитель. Нет духовного учителя, она у Бога просит его. Всегда есть связь. Женщина особо, как говорим, покровительствует свыше, высшие силы женщины. Если она целомудрена, она очень удачлива. Мужчине нужно три вещи. Главное — это контроль сексуальной энергии, но три вещи сделают ее великим. Щедрость, бесстрашие и осознание цели жизни, смысла жизни. Это великий мужчина.
Развивалось именно доброе, вечное. То есть должно ли произойти что-то такое, например, вот, ну, вот все, кто, например, не хочет духовно развиваться, должны ли они дойти до пика своей веры? То есть у них же тоже есть какая-то вера?
Хороший вопрос. Да. Для некоторых людей это нужно, для большинства нужно разочарование испытать. Но есть вещи, от которых нужно спасти людей. Например, вот в химии натрий хлор, что это такое? Соль поваренная, верно? Она описывается как полупрозрачный кристалл соленого вкуса. А вот вкус цианистого калия не описывается. Это не рекомендовано, потому что кончится опыт материального существования. Но также есть вещи, которые не рекомендованы, опасны. От этого нужно людей уберечь. А в остальном пусть получают опыт. Ну пусть материальная жизнь, ну хорошо, но пусть это уже будет благочестие какое-то, какая-то честь, какая-то совесть, какая-то правда. Нужно уберечь от этих пороков главных людей. Потому что иначе они прекратят всякий опыт получать. Вот смотрите, человек в тюрьму ворует, в тюрьму ворует, в тюрьму. Где опыт жизни? Нет? не может получить опыт. Вот это нужно уберегать. Нужны знания людям. В остальном мы все свободные люди. Выбирайте любой путь. Материальный так материальный, но это будет благочестие тоже должен быть какая-то. Какие-то должны быть нравственные устои. Это не думайте, что будет навязываться духовное сознание каждому, как чип вставляться. Нет, у каждого будет свой определенный путь, как он пожелает. Но, пожалуйста, уважайте хотя бы Бога, как минимум. И других людей, которые идут на этот путь, или учителей. Есть что?
Как вы строите отношения с Богом и освящаете пищу?
Я думал, что этот вопрос не зададут мне сейчас, но вы задали вопрос, поэтому я этим закончу сейчас. Я покажу свою практику, личную практику. Здесь кто-то предусмотрительно положил вот эти четки. Это не мои. Это священное дерево Туласи. В традиции Вед говорится, что четки, на которых вы повторяете имена Бога, практикуете, должны быть сделаны из драгоценных камней. Из золота, бриллиантов или рубинов. Изумруды тоже можно. Но если нет таких у вас средств, то четки из Туласи дороже, ценнее. Ну, по цене они не такие дорогие, но по ценности они приравниваются к бриллиантовым четкам. Вот это четки из Туласи. И нужно взять первую бусину, здесь 108, 109 разделительная, вот это. 108. Большой палец участвует и средний палец участвует. Указательно нет. Вот в этом месте вращаете одну бусину, я повторяю маха-мантру, поскольку в Ведах дается маха-мантра как наиболее могучное средство. Я ее повторяю около 30 лет каждый день, как омовение ума. Мантра означает ман, ум, тра — это очищение, омовение ума. И вот на одной бусине вращаете, всю мантру целиком произносите, не громко вслух, чтобы вы слышали внимательно ее. Это индивидуальная медитация. Примерно так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я повторяю сейчас не быстро, чтобы вы слышали мантру. Но можете сжать ее плотнее, при опыте получится. Это быстро, бодро нужно делать. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама. Нужно слушать, 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 не отвлекаться. Будет отвлекаться ум обратно, обратно. Вот работайте с умом. Это медитация. И сама же вибрация, она окажет как бы свое влияние. Все просто. Ничего не придумывайте. Мантра сама обладает силой большой. Если не хотите Хари Кришна мантру, поскольку это традиция ведическая, христианская вам нужна, Иисуса молитву повторяйте. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Краткий ее вариант. Тоже есть четкий, аналогичный. Только там другое количество бус. Если вы повторяете круг мантры каждый день, то у вас появится способность отличать плохие и хорошие вещи. Вас будет трудно обмануть уже. Будете разбираться в качествах людей. Круг мантры. Это где-то 10 минут по неопытности. Если вы будете полчаса, значит, 4 круга примерно, каждое утро, ваши материальные дела пойдут резко в гору, поскольку ваша концентрация усилится и способности проявятся многие. Если 8 кругов мантры, вы ощутите трансцендентную атмосферу в сердце. Вот тут у вас будет переломный момент в ценностях жизни. На 8 кругах примерно. Если вы будете повторять 2 часа каждое утро, как это делаю я, 16 кругов, мантры. Не только я, многие последователи так именно делают, которые посвящение имеют. Ну, тогда вы взлетаете на А-410. Через несколько секунд после форсажа уже земли не будет. Не выходите раньше времени, хорошо, из самолета. Я не рекомендую начинать сразу 16 кругов, потому что может показаться, что вы становитесь пророком, или что вы уже Иисус Христос, потому что на все вопросы ответы из сердца к вам приходят сами, вы начинаете видеть мысли людей, ну, видеть карму, видеть гуны, то, что описывается в Ведах, начинаете воспринимать все это. Вот. И эти выводы могут вас в гордость развить. Поэтому постепенно, с одного круга, не прекращая выполнять свои обязанности в семье, на работе или в учебе. Это очень важный фактор. Потому что может показаться, что больше ничего, зачем мне образование? А зачем мне такая работа вообще? И так далее. Нет, нет. Суть в том, что продолжайте выполнять обязанности и думайте о Боге. В этом секрет успеха. И вы будете трансформировать все вокруг. 2% таких людей изменит все общество. Легко. 2% людей нужно таких набрать, кто будет практиковать. Поднимайтесь пораньше утром, 30 утра уже поднимаетесь. Да, молчание такое несерьезное, молчание. 3:30 утра. Он, наверное, полностью сумасшедший. Сереба, 3:30 утра, все понятно. Кто его пригласил на сцену сюда? Ну хорошо, в 4:30. Но не позже 5:30, потому что там уже работа, там уже будет беспокойство. Поднимайтесь пораньше, до работы. По часам. По местному времени, да? Ну, в 5 утра, во всяком случае, уже вы должны быть готовы. При этом полное омовение нужно сделать утром, целиком душ. Не раз в неделю, пожалуйста, а каждое утро. Раз в неделю — это цифра, знаете откуда? Ученые это все сделали. Инкубационный период бельевой вши 7 дней. Вот отсюда 7. Через 7 дней нужно мыться, они говорят. Это ученые установили. А вообще люди моются каждое утро. Это в реке где-то не купаются, или вот в дома они обливаются чем-то, растираются, одевают чистые одежды нательные, заново чистые одежды каждое утро. И вот медитация начинается. Очень хорошо себя почувствуете, восход солнца встретите, силу всю получите, день будет всегда удачный. И так делайте каждый день. Что повторять, сами решаете. Я вот вам говорю, то, что я делаю, то, что есть, решаете вы сами. Это духовная практика называется. При этом мясо, конечно же, вы не едите, иначе мантру вы не почувствуете очень долго. Интоксикацию, конечно же, никаких не принимаете. Не надо курить, не надо наркотики, не надо алкоголь. Ничего этого не нужно будет больше вам. Забудете обо всем. Будете чувствовать другой вкус. Совсем другой уровень счастья и отношений. И если у вас это будет традиция в семье, можно считать, что вам очень повезло. Потому что семья, где нет ни одного святого, этот род проклятый считается. Там на счастье нельзя надеяться. Должен быть хотя бы один человек, который практикует духовную жизнь в роду. Он спасет всех остальных. Скорее всего, этим человеком будете вы именно в своем роду. Можете спасти всех своих родственников.
А девушка еще спрашивала, как освещать пищу.
Как освещать пищу? Я думаю, это после лекции вы спросите здесь. Это у нас время просто кончается. Но нужно готовить чисто. Это вегетарианская пища. Никакого мяса не предлагают Богу. Ни в коем случае. Это отдельный разговор. Есть даже кухня у нас хорошая. Есть даже курсы здесь, по-моему, кулинарные, да? Да, даже курсы тут будут.
А можно последний вопрос? А можно с вами вместе повторить, чтобы лучше запомнить мантру? А то...
Лучше запомнить мантру хотите? Да, вы уверены, да? Ну это же просто. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Три слова всего. Хара, Кришна и Рама. Все. То что запоминать? Ты уже запомнил? Ну-ка скажи громко. Ну, тебе без проблем. Детская память. Кто запомнил из взрослых? Самый взрослый у нас человек. Тоже запомнили? Ну, вы давно запомнили, мне кажется, уже. Из новеньких кто-то запомнил? Да. Самый лучший сон с 8 до 12 вообще в сутках. Это самый, как бы, эффективный, полноценный сон. Время для сна лучше. И вы видите, что с 8 до 12 вы будете очень сильны, если будете спать в это время. И рассвет встречать, ваше здоровье где-то в 1,5-2 раза окрепнет иммунная система. На рассвет и вовремя спать. Вот. И питание. И все, и ваше здоровье автоматически станет очень сильным. А? Да, я просто говорю, что лучше, к чему стремиться. Но можете не позже 11 ложиться спать, конечно же. 9-10 – хорошее время для сна. Вот на этом мы должны закончить нашу программу. Спасибо большое.